Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Мы с вами в стриме. Я так чувствую, что время пошло. Скоро подтянется зритель, начнутся вопросы. Я в заголовок нашего стрима вынес, ну, такие основные темы, которые в основном, так, сейчас вот за последнюю неделю обсуждались у нас на канале. Это и лотерея Green Card, и выборы в Украине, и что происходит с там, помощью Украине, потому что были такие рассуждения, что вот республиканцы, когда рвутся до власти, так что-нибудь сделают с этим делом в негативном плане. Значит, поэтому разные темы, разные вопросы от наших зрителей. Хочу сказать, что я вот сегодня второй день уже так в таком приподнятом настроении, потому что хороший фильм ребята сняли про нашу школу. И те из вас, кто наблюдает как бы так пристально, заметили, что в августе месяце в конце там у нас была такая партия большая, посвященная одновременно 28-летию школы, такая не очень круглая дата, и 30-летию моей профессиональной деятельности в тестировании программного обеспечения. И вот такая теплая такая хорошая встреча была, и так, закусочка там нормальная, все отлично было. Люди хорошие, и сказали им приходить всем в белых платьях, в основном это и произошло. Ну и вот потом мы поехали, какой-то другой день снимали еще в Санта-Крузе, там у нас на даче, там на океане, туда-сюда. И вместе очень здорово у них получилось, да, Свет, кино? Хорошее кино, да. Спасибо, друзья, мне вот тут коньячку принесли, вот, такие новые бренды. Я буду потихоньку, значит, приходить в кондицию, беседуя с вами. Да, и вот это кино, к сожалению, такие фильмы, их не больше смотрят, чем там любые другие. Это не какая-то тревожная весть, что все бросились там подбирать. Сейчас вообще такое время, если ты хочешь, чтобы было много просмотров и много там новых подписчиков, надо делать что-то вот такое вокруг войны, вокруг там, я не знаю, украденных у Трампа выборов, там, я не знаю, там вот, ну, то есть, как бы заниматься таким грязненьким таким хайпом на политических вопросах, и я, честно, мне претит, я не... То есть, иногда бывает, что нужно высказаться тоже там о чем-то, но я стараюсь не забираться в эту тематику, и уж тем более я на ней не специализируюсь. Иногда просто бывает, что молчать невозможно, там какие-то вещи надо ответить. Но так, в целом, это не наша тема. Я не хайпую на этой помойке, поэтому мы так движемся дальше. Хотя, безусловно, вот и в наших стримах там очень много вопросов политических, но как направление канала я не делаю видео, чтобы там вот на этом там было больше просмотров или больше подписчиков. Это не наш подписчик вообще, который на это на все идет. Итак, стало быть, давайте поглядим, что у нас с вашими вопросами, потому что вопросы уже есть, и 180 почти человек пришли. Ну, давайте читать. Добрый день из Киева. О как! Здравствуйте! Всем зрителям Михаил Петровича со Светланой привет передают. Привет от дезертирствующих из Анталии, Турция. Ну, главное, чтобы деньги были. Знаете, так все-таки... Так, хорошо дезертирствовать, но надо как-то жить. Так, все говорят, здравствуйте. В Москве начали организовывать бомбоубежища. Как думаете, дойдет до бомбежек Москвы? Я не могу знать. Никто такого не знает. Первое. Второе. Ну, я не думаю, что как бы, если даже дойдет до чего-нибудь такого, то как бы целью будут жилые кварталы, там, какие-нибудь Черемушки там или Строгино. Понимаете, то есть, Наверное, на территории Москвы или там, скажем, Подмосковья, особенно Подмосковье, там, слава богу, есть куда жахнуть, там, для, так, чтобы для дела. Но все-таки это и расстояние большое, и как бы масштабы географически совершенно несовместимые. То есть это не, я не вижу в этом ничего такого. Кроме того, как вам сказать, мое сугубо личное такое впечатление, что если взорвалось не у тебя в квартире или у тебя во дворе, то, в общем-то, какое наше дело? Вот какая-то такая российская ментальность, в общем-то, что если это не прямо вот тут и меня лично, вот лично не коснулось, там ни шрапнелью, ни осколками, ни под обломками и так далее, это меня не касается. Вот, поэтому я думаю, что нет таких масштабов там уничтожения гражданского или даже не обязательно вот такого сугубо гражданского, ну, скажем, там вот мужчины, которых мобилизуют, куда-то отправляют. Нет таких масштабов исчезновения этих людей, так сказать, из оборота национального, которые могли бы впечатлить кого-то. Если это не член вашей семьи, если это не касается лично вас. Вот такая ментальность интересная, понимаете? Вот, так что, что сказать, я так воспринимаю. Поэтому бессмысленно совершенно там бомбить жилые кварталы, отключать людей от электричества и воды, потому что на всех остальных это не произведет впечатления никакого. То есть, как бы, да, вы не напугаете остальных, им просто пофиг. Так, что-то на тут звякает. Так. Вот как раз про видео мне тут пишут, про наши, которые мы сделали. Давайте я прочитаю. Пишут. Доброе утро, Михаил. Мы посмотрели новое видео про школу несколько раз. О как. С большой улыбкой, так как невозможно оторваться от экрана. Шикарный фильм. Друзья, вот смотрите, если вы еще не посмотрели. Света красавица излучает добротой. Спасибо за ваш труд. Привет Свете и Томику. Вот нам, друзья, вот Дамира и Азат, значит, шлют привет. Томик, иди сюда. Иди сюда, мальчик. Давай мы с тобой поприветствуем наших зрителей. Тем более тебе уже там передают приветы. А мы еще не показались. Вот. Томик играл очень важную, ответственную роль в нашем фильме. Да, Том? Он так хорошо выступил. Был очень послушным мальчиком. И в травке... В травке кувыркался. Он был таким совершенно замечательным псом. Как-то ты на камеру не привык работать. Не привык ты работать на камеру. Не привык. Вот. Вообще-то он тут лежал на полу. Я его поднял. Может быть, ты поспать хочешь? Он хочет поспать, наверное. Давайте мы его отпустим. Друзья, давайте отпустим Томика. Он тут будет лежать. Ему главное присутствовать. Рядом со мной находиться. Он не претендует на многое. Так, поэтому как бы и смысла нет, да, возвращаясь к бомбежкам, я не вижу смысла, хотя, конечно, сами понимаете, война там, бывает, летит в один объект, а упадет в другой, это же дело такое. Привет из Славутича, у нас веерные отключения электроэнергии, да, тут весь мир обсуждает, вы думаете, только вы там заметили, нет, весь мир обсуждает. Да. Приветствую, Михаил. Стоит ли ехать в США по программе U4U, если через 2 года есть большой шанс вернуться домой? Поскольку программа не предполагает смены статуса, но работать можно целые 2 года. И что вам сказать? Значит, это же ваш такой вопрос. Вы можете сказать, а поеду-ка я в Европу или в Канаду, потому что там вроде бы есть возможность смены статуса, чтобы уже потом совсем там оставаться. Ну, то есть, вы фактически не беженец от войны, а вы просто такой иммигрант, да? Вы говорите, а вот нельзя ли под сурдинку, под шумок куда-нибудь эмигрировать? Ну, программа U4U, она не для этого сделана, безусловно. Но чем это кончится, я не знаю. Может быть, оно перейдет в этот TPS, там, Temporary Protection, статус, потому что даже, ну, допустим, кончилась война, и вроде вас там никто не преследует, чтобы там вам политику там какую-то просить. Но с другой стороны, особо некуда вернуться. Ну, в том смысле, что большие разрушения и как бы... Ну, вот, например, эта вот программа TPS, она работает, когда там где-то там землетрясение или какое-нибудь наводнение, или какие-то стихийные бедствия. И говорят, ну вот есть люди, но мы не можем их послать обратно в их страну, вернуться, потому что, ну, некуда. То есть их там не обижают, но просто некуда. И они тут уже в стране, вот в США уже там, есть такие, что по 30 лет, каждые 2 года продлевают. То есть есть шанс, что оно в такой режим тоже перейдет. Но мы не знаем, вот просто никто ничего не знает. Поэтому есть смысл, нет смысла. Ну, заодно английский подучите. Ну. Дядь Миш, слава Богу, я уехал в Казахстан. Благословите на переход границы Мексики и США. Хрена себе. Что, добраться надо до Мексики-то? Смотрю, вас лет 7. Ну, с таким стажем вы, безусловно, заработали не то что благословение, а прямо вот целый мазл тов. Вот, в общем, давайте. Будем за вас держать кулачки. Стаканчик коньячку никогда не помешает. А я что говорю? Я-то что говорю? А меня вот кружками пьем. Подогретый коньячок вышел. Так, лет 7. Все холодно. Рада вас видеть и слышать. А какая репутация у Байдена среди народа США? Я за весь народ никак не могу сказать. Но он как бы достаточно прозрачная такая фигура. И никто на него не возлагал каких-то особых надежд. В том смысле, что вот придет там какой-то Байден, вот он порядок наведет там и так далее. Его функция, в общем-то, была в том, задача, так сказать, перед ним ставилась народом, в широком смысле, да. Народ разный, но в широком смысле, чтобы не было больше Трампа. В этом смысле он свою функцию выполнил. То есть он был наиболее сильным кандидатом против Трампа у демократов. Трампа больше нет. Он там, конечно, где-то он там трепыхается, где-то чего-то там еще происходит. Вот, и так далее, и так далее. Но, понимаете, там фюрер у власти или фюрер не у власти, это две большие разницы. Поэтому я бы так сказал. Но поскольку жизнь идет, и, конечно, никому не нравится инфляция, никому не нравятся войны, никому не нравится там снижение уровня жизни, снижение экономической активности и так далее, и так далее. Есть очень много вещей, которые никому не нравятся. Другое дело, что ни Байден, ни Трамп, ни никакая такая президентская власть не управляет, например, там Federal Reserve Bank, да, то есть вот как раз теми самыми людьми, которые там повышают, понижают процентные ставки, которые оценивают перспективу инфляции, рецессии и так далее, и так далее. Они периодически ошибаются, да, вот так, даже такие люди ошибаются. Поэтому, там, допустим, если они правильно что-то сделали, получается, Трамп или там Байден, или кто там был в это время, он хороший президент. А если вот эти люди ошиблись, значит, у нас плохой президент, хотя он, в общем-то, не может ими управлять. Так что много странного такого происходит. Так что репутация, ну, какой есть, такой есть, ну, что теперь с него взять? Ну, он старенький, конечно. Он старенький, но он бодренький. Тут некоторые говорят, что у него деменция. У них у самих деменция. Чтобы у всех была такая деменция, как у него. Ну, старенький, ну, конечно. Ну, что же, мужик, кстати, не пацан. Вот. Ну, и Трамп его не намного младше, там, на 4 года младше. Я не знаю, чем он его там, с точки зрения возраста. Я не знаю. У нас вообще вся власть высшая, она какая-то очень пожилая. И Пелоси, и этот... МакКоннелл там республиканский там в Сенате, и я уж про Верховный суд-то я вообще не говорю, они там до 90 держатся и никуда не деваются. Поэтому очень-очень много вот этих вот господ, но престарелых. Но дело в том, что нет альтернативы снизу. Это же не потому, что там, допустим, они захватили власть. Это потому, что молодежи нет более-менее адекватной. Вот же проблема в чем. Поэтому репутация Байдена, ну, есть все время какие-то рейтинги, они все время там публикуют, что тут популярность падает, популярность растет, популярность связана обычно, вот эта популярность обычно связана с ценами там на бензин, там на недвижимость, на инфляцию, на безработицу. Экономические, конечно, в основном экономические показатели. Ну а так, даже я не знаю, что сказать. Могло бы быть и получше. Могло бы быть и получше, безусловно. А могло бы быть и похуже. Во всяком случае, у него было похуже, а сейчас существенно выросло. Вот за последние, там, скажем, месяца 3-4 заметно выросло рейтинг, так сказать, вот, или там уровень популярности у Байдена. А то так сильно упал, что совсем прям одни слезы были. Могут ли россияне играть и выиграть грин-карту? Могут, могут. Запрета нет. Лотерея грин-карт не распространяется на дружественные страны или там из нее исключаются недружественные страны. Она абсолютно на это не смотрит. Она смотрит на географию. Вы можете быть из Северной Кореи, вы можете быть из Ирана, из какие там есть недружественные у нас страны, там, я не знаю. Вот, и играть, и выиграть, и приехать. Ну, из Кореи вам просто выехать сложно будет, да, из Северной. Из Ирана... Я, честно говоря, тут много народу из Ирана, я просто не уверен, что они как-то с лотереей связаны. Ну, есть, есть, разные есть. Использование человеческого труда в тестировании ПО. Ближайшие десятилетия выше, чем, например, в дальнобое. Заменить водителя проще, а заменить человека в поиске ошибки и решений сложнее. Ну, я бы сказал так, что заменить водителя в дальнобое там каким-то роботом или автоматом, если вы имеете в виду в этом смысле, кажется, что проще. Пока что современные технологии не обещают даже ближайшие там лет 10, что удастся начать этим заниматься. Да? Вот. Поэтому я думаю, это, в общем-то, дело ну, не то, что очень далекого будущего, но ну, не ближайшего. Не ближайшего. Ну, может, вы доживете там, да, я уже вряд ли. Заменить человека в поиске ошибок, ну, как вам сказать, очень много зависит от самых разных факторов. То есть, скажем так, если бы программное обеспечение сегодня было таким же, как, например, оно было в середине 90-х или даже в конце 90-х, ну, там, скажем, 25 лет назад, то, наверное, было бы много всякого инструмента, который позволил бы сократить там, количество или там, требования к людям, которые тестируют программное обеспечение. Но дело в том, что технологии меняются. И получается, что такие драматические изменения, если, скажем, 25 лет назад там, на одного тестера было 10 программистов, то сегодня на одного тестера один программист. Понимаете, поэтому инструмент, безусловно, улучшился. Тут вопроса нет, никаких разговоров нет. Инструмент, безусловно, улучшился. Уровень подготовки человека, который входит в профессию там, тестировщика, выше намного, чем 25 лет назад. 25 лет назад... Я их заставлял имейл завести, когда они работу шли искать. Я говорю, ты не можешь идти на рынок, не имея имейла. У меня даже такая фраза была, влез без мыла в тестировщики. Знаете? То есть у него не было адреса электронной почты, а он все равно значит, там получил работу. Это было 25 лет назад. У них не было имейлов ни у кого. Приходили люди, вот они там дискеточки такие были, если вы помните, флоппи, эти диски. И они многие не той стороной вставляли. И спрашивали, скажите, а вот чтобы учиться там у вас на курсе, это нужно обязательно к компьютеру или можно как-то без компьютера? Это было 25 лет назад. Поэтому, безусловно, уровень подготовленности людей, которые входят в профессию, существенно выше, чем был тогда. Так вот, динамика такая. Да. Какой прогноз на выборы? Демократы потеряют Сенат и Палату представителей. Понимаете, есть организации, которые занимаются профессионально прогнозами. И всякий раз, когда есть прогноз, то есть определенная вероятность. Вот с какой вероятностью демократы там что? С какой вероятностью республиканцы что? Значит, сейчас, по-моему, там последнее, когда я смотрел пару дней назад, то статистика была такая, что в Сенате шансы демократов на то, что у них сохранится хотя бы 50, как сейчас, или больше, эти шансы были там типа 73% в Сенате. Но еще раз, оно вот так вот флуктуирует, туда-сюда ходит. Уже же начали кое-где голосовать там. Надо мне тоже сходить. У меня тут бюллетени лежат на столе, я никогда до них не доберусь. Вот. В палате представителей шансы у них, у демократов, на то, что они сохранят большинство, хоть какое-то, какие-то там типа 13%. Ну, то есть, шансы на сохранение большинства в палате представителей никакие. Ну, и исторически тоже так было. Собственно, вы знаете, когда в 16 году Трамп стал президентом, то шансы его оценивались в 20%. Ну, 20% это же не 3, и не 1, и не 0. Знаете, значит, 20% тоже могут выстрелить. И 13 могут выстрелить. Но это просто оценивает количественно шансы. Вот. Что может повлиять на эти выборы ближайшие там 2 недели, я даже не знаю. Безусловно, могут быть какие-то события, которые повлияют. Я не думаю, что потеря демократами большинства в Палате представителей и даже вместе с Сенатом кардинально что-то изменит в жизни страны. Потому что она вот так балансирует. Один голос туда, один голос сюда. Да, этот один голос, он дает большинство тут или там, большинство там. Но ни одна серьезная вещь, не может быть сделана на однопартийной основе. Поэтому мы торчим и с вопросами иммиграции, да, вот, и граница, и визы, там, и все, политическое убежище. Все, мы торчим, потому что это надо вместе делать. Это слишком серьезная вещь, чтобы одна партия могла что-то решить. Вот. И то же самое с реформой избирательной системы, которая тоже, в общем-то, в тупике сейчас. Вот. Ну и пошло и поехало. Вот. То же самое там с этими правами репродуктивными, да, значит, там. И с оружием тоже, да, вот все эти вот вопросы. И много чего там есть. Значит, либо они соберутся и вместе сделают что-то, либо они не соберутся, и так и будет ходить такая типа стенки на стенку с мыслью о том, что вот если наша стенка сейчас получит один лишний голос, то мы сейчас как все порешаем. Они ничего не порешают ни с одним голосом, ни даже с 10. Они ничего не порешают. Поэтому маловато. Надо, чтобы вместе. Но у них как бы такая линия сейчас, чтобы вместе не делать. Поляризация такая идет. И вот, собственно, вот и все. Вот в такой помойке и живем. Благодарю вас за стримы. Они поддерживают, дают сохранять ясность. Ну, я как могу. Вот, как бы. Чисто субъективно я не претендую. Как отвечать, когда спрашивают «Where are you from?» Ты из России. Хочется сразу пояснить, что против войны и Путина. Сказать «Well, I'm from Russia, but I do not support the war». Или лаконичнее можно. Можете лаконичнее, скажите «I'm from Russia». Никто вас не подозревает, что вы за Путина, что вы за войну, что вы вообще как-то вот чем-то провинились или можете провиниться потенциально. То есть ни у кого даже мысли такой нет. Это у вас в голове. Я from Russia, там, допустим. Если вы из какого-то большого города, который все знают, ну там Москва или Санкт-Петербург, можно сказать, I'm from Moscow, Russia. Если вы скажете, я там из города Шадринска, там Russia, Шадринск никто не знает. А допустим, Москва, Санкт-Петербург, ну что еще могут знать, я даже не знаю. Там. Можно сказать, я из Сибири, там, да? Вот так. Сибирь все знают. Как отвечать, когда... Да, передаем привет из Узбекистана. Друзья, вот нам из Узбекистана привет. Представьте себе вкусную, ароматную дыню, друзья. Так вот, привет у вас есть, а дыни такой нет. Дыня осталась в Узбекистане. Так. Витаю с Казахстану. О как, друзья. Это... Всем с праздным доброго времени. Аман Бальдыр. Акжол Жане Аши Каспан. Так что, друзья, видите, происходит такая конвергенция языков народов бывшего СССР. Так, видео о школе понравилось. Не думали установить солнечные панели на крышу дома? Ну, это постоянно как бы обсуждается последние там лет 15. Но много есть разных факторов в этом во всем, понимаете? Разных. И так пока и не установили. Добрый день. Как обстоят дела с вакансиями в IT в Америке? Есть ли снижение в рынке специальностей? Ну, я бы сказал так. В целом, в общем и в целом, абсолютно во всех, так сказать, нишах рынка труда Соединенных Штатов у нас очень хорошая ситуация. То есть это то, из-за чего Federal Reserve Bank все норовит поднимать банковский процент, чтобы, значит, все-таки задавить этот рынок труда, и чтобы как-то безработицы побольше было. Но они целенаправленно это хотят сделать, но у них пока не получается. Вот. Соответственно, в IT это всегда бывает. Вот во время самого подъема, расцвета и так далее, у кого-то всегда там hiring freeze, у кого-то там где-то может быть сокращение, это нормально. То есть они могут тут набирать, а тут сокращать, там по-всякому. Но так, чтобы это сказалось вот на рынке труда, такого нет. Похайповать нормально, да, да, они там хайпуют, там кризис. Вы случайно не из Строгино? Ха. Вы знаете что, но я из того же Ворошиловского района, ну, уезжали мы, когда вот мы жили в том же Ворошиловском районе, где тогда было Строгино. Вот, но Строгино было на, сейчас, нет, это с нашей стороны, нет, сейчас я думаю, Строгино с той стороны речки. Мы жили в Хорошовом Невнике. Хорошовом Невнике. Ну, это, конечно, не ближний свет, вот в Строгино ехать, скажем, вот я на машине, там, у меня уже тогда машина была. И мы ездили в Строгино периодически, но это было, это не было близким путешествием. Это, может быть, там минимум там, полчаса занимало. Хотя вроде бы в одном районе, и все, ну там, пока там до Щукинской, через мостик, там, да. Ну, в общем, да. Красивый был район. Вот его построили у меня на глазах, Строгино. И на той стороне Москва-реки, у нас дом стоял вот прямо на берегу Москва-реки. На высоком у нас, высокий берег. А с той стороны Филевская пойма. И вот у меня на глазах эту Филевскую пойму прямо вот так ее подняли. Целый микрорайон возник, город целый. И Строгино тоже, да. Не Строгино, но там рядом, рядом. Еще не поздно заявку подавать на лотерею. Нет, до 8 числа, по-моему, или там до 9. Я не помню, 8 и 9 где-то так. Добрый вечер. Живем на метро «Аэропорт», рядом со штабом ОДКБ на Ленинградке. Можете представить, что я работал на метро «Аэропорт», вот прям выходишь из метро, и там улица... Черняховского, по-моему. Черняховского, да. И там памятник Тельману стоял. Вот. И вот Черняховского, и там буквально Черняховского 9, там пройти 3 дома, и по левой стороне такое школьное здание. Вот я там работал. Там наш НИИ располагался. Бывали ли у вас приступы прокрастинации? Откладывание решения важных задач на последний момент? Как бороться с этим негативным явлением? Я думаю, что у всех людей... есть такое, когда ты мозгами себе говоришь, что это надо, а организм твой сопротивляется, остальной, кроме мозгов. Я думаю, что каким бы деловым вы не были вот в отношении чего-то, обязательно может найтись какая-то область, в отношении которой у вас будет вот эта прокрастинация. То есть это, не, это признак того, что оно для вас не очень приоритетно. Когда приоритетно, ты все бросаешь, бежишь и делаешь. А когда не приоритетно, ты не делаешь. И говоришь, это какая-то прокрастинация. Может, у меня магния не хватает в организме. Понимаете? Да нет, просто у вас приоритетов нет. Оно вам не важно. Было бы важно, вы бы делали. Не важно, не делаете. Нормально. Нормальное естественное состояние человека Там, знаете, как это по-русски говорит, там, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Правильно? А что креститься-то впустую? Ну, а гром это другое дело.
Да.
Как будто, вы знаете, там мужик должен ходить все время, креститься, там без всякой причины. Есть причина, перекрестился, нет причины, не перекрестился. Ну, кроме грома тоже полно причин. А так, вроде, претензии к мужику, что он не ходит, целый день не крестится. Грома должен дождаться. Ну, а вы что, а вы не такой? Только мужик, понимаешь, виноват. Да. Здравствуйте, Михаил. Если бывший муж давно умер, надо его указывать в заявке. А его взрослых детей... Я вам скажу такое. Если ваш бывший муж даже жив, дай ему Бог здоровья, вы тоже не должны его указывать. И его детей точно не должны. Только если у вас общие. То есть в той мере, в какой дети ваши, вы их указываете. Но это бывший муж. А вот если у вас муж действующий, так сказать, то тогда вы указываете всех своих детей и всех его детей. Совместных, несовместных и так далее. Бывший муж что так? Вас не интересует. Никого не интересует бывший муж. Он с вами эмигрировать не может. Тем более взрослые дети. Я не знаю. Нет, ну зачем? Даже если бы это был действующий муж, а у него взрослые дети, то их тоже не надо. Там 21 год есть, уже не указываем. Привет, Томик. Вот ему привет. Он спит, знаете, так вот. Или делает вид, что спит. Россия уже проиграла эту войну. Ну, это вопрос того, как вы на это смотрите. Да? То есть, людям, которым не хочется, чтобы она проиграла, они обязательно найдут повод сказать, что она еще выиграет, и еще там всем покажет, и так далее. Ну, а для тех, кто понимает смысл вашей фразы, значит, она уже проиграла, конечно. Что бы там дальше ни было, уже проиграла. Это понятно. Как бы, hello, hello, заявки до 8 ноября, вот. Михаил Петрович, как общаться с совсем отбитыми людьми, если принцип увидел пьяного, отойди, применить невозможно? Ну, а зачем вы с ними общаетесь, я не понял. Ну, вот есть какой-то отбитый человек. То есть, получается, что вот он так схватил вас за пуговицу и не отпускает. Вы ему скажите, я тебя тоже люблю. Сказать, вот я тебя люблю. Да, или пошлите его к ядрене фене. Сказать, послушай, чувак, ты такой отбитый, что просмотрю на твою рожу и хочется побежать в туалет и, значит, облегчиться. Ну, я не знаю, я не знаю ваших отношений, понимаете? Но если отбитый. Не, ну, конечно, бывают ситуации, когда ты вынужден. Ну, во всяком случае, не избегайте конфликтных тем там или что-то. Не отвечайте. Он сам отпадет. Игнорируйте как там. Ну, по-своему. Тяжело, конечно, тяжело. Какие требования для собак для привоза на территорию США? Ну, я никогда не привозил, не могу сказать. Но обычно это все прописано где-нибудь там, может быть, на веб-сайте аэропортов или там компаний, перевозчиков, там, я не знаю, это где-то есть такая информация. Просто нужно там погуглить, почитать. Я не сталкивался. Если от семьи лотерею выиграли и супруг, и супруга, от кого заполнять форму 260? Ну, заполните две. Наверняка у вас номер выигрышной заявки там отличается. Скорее всего, он драматически отличается. У кого-то, может быть, там выигравшая заявка номер там 1500, а у другого там 28 тысяч. Понимаете? То есть вы можете 28 тысяч сразу не заполнять. Потому что понятно, что это явный перебор. То есть, если других критериев нет, то заполняйте ту, которая раньше, с меньшим номером. Но так, чтобы и муж, и жена выиграли. Не, ну, бывает. Но это уже такой шанс, знаете. Редко бывает такое. Добрый вечер. Подскажите, в случае приезда в Америку по U4U я продолжу работать удаленно в Украине. Ну, пожалуйста. Как мне правильно платить налоги, чтобы мог использовать деньги без вопросов? Self-employed? Ну, смотрите, в принципе, проживая в Соединенных Штатах, где бы вы ни работали, согласно американскому закону, в какой бы стране вы ни получали доход, он подлежит американскому налогообложению. Но после того, как вы рассчитаетесь с налогами украинскими. Допустим, вот вы должны были бы заплатить, ну, скажем, там 20 тысяч налогов за год. Но 8 тысяч вы заплатили в Украине. Соответственно, оставшиеся там, значит, 12 тысяч вы заплатите. Полностью не нужно платить. Да. Скажите, пожалуйста, у нас с супругой ребенок 18 лет. Мы оба заполнили анкету от себя, а сын имеет право заполнить анкету, чтобы увеличить шансы. Да, безусловно, и даже не важно, сколько ему лет, важно, чтобы на момент интервью, там, скажем, через 1,5 года, у него был аттестат за среднюю школу. У нас была девочка, которая в 16 лет имела аттестат за среднюю школу, выиграла лотерею и приехала. 17 лет ей исполнилось, она уже здесь была, у меня в класс сходила. То есть ей было неполных 17, когда она приехала в США. Привет, Михаил, как думаете, сколько еще будет работать программа U4U? Если есть слухи, что уже больше, чем 100 тысяч украинцев приехало. Я на эту тему поговорил вот со Светланой Каф. И я говорю, так там есть квоты или что? И Светлана, и не только Светлана, еще люди, другие тоже, они говорят, ты понимаешь, сначала начальники всякие говорили, что мы примем, готовы принять 100 человек, 100 тысяч человек. Потом, когда программу эту делали, U4U, там не было этих ограничений внутри, они не были прописаны. Понимаете, то есть намерение принять 100 тысяч не реализовалось в документе. Поэтому, в общем-то, нет ограничений. Ну и кроме того, если есть спонсор там какой-то, я не знаю, ну в конце концов, ну пусть будет, сколько приедет, что. Так что я так подозреваю, что невозможно эту квоту исчерпать. Михаил, в 2024 году Трамп будет баллотироваться на переизбрание? Какие у него шансы? Ну, до 2024 года ему еще дожить надо на свободе. Да, то есть, как бы, доживание на свободе является проблемным в данный момент, потому что на него такие идут телеги, что трудно себе представить его на свободе в 2024 году. Первое. Второе. Если уйти в сторону от этого вот факта, как бы нет его. Ну, мы должны скоро узнать, будет ли он баллотироваться, то есть. Почему нет? Это может произойти в любой момент. Он может сказать, что будет баллотироваться. В частности, ему выгодно это сказать именно в условиях, когда на него идет уголовное вот это вот преследование. Не только там уголовное, разные судебные иски к нему. Чтобы изобразить, что вот это политическое преследование, а не то, что он там преступник какой-нибудь. Говорили, что вообще он там чуть ли не летом, вот уже минувшим, там объявит. Но пока вроде не объявил. Представить себе Трампа снова избранным я никак не могу. Я даже представить себе, что такое должно случиться со страной, чтобы он снова стал вдруг президентом. То есть на уровне внутренних выборов в республиканской партии никаких проблем у него нету с тем, чтобы стать кандидатом республиканской партии. Проблемы у него начнутся, когда он должен будет на выборах, кроме республиканцев. Вот еще какие-то люди должны будут за него проголосовать. Вот тут у него будет проблема. То есть он уже проиграл 7 миллионов голосов собственно, и выборы проиграл. И за это время его ситуация никак не улучшилась. Его ситуация стала намного хуже. Намного хуже. Поэтому я не могу себе представить. Хотя, безусловно, выборы являются не референдумом в отношении Трампа лично, президентские выборы, но все-таки там соотношение, важно, с кем он соревнуется. Понимаете, это тоже важно. То есть демократы могут что-нибудь такое выставить, что уже думаешь, хрен с ним, уже пусть будет Трамп, чем вот такое. Понимаете? Поэтому это такое, знаете, труднопредсказуемое что-то. Дядь Миша, добрый вечер, хорошего настроения вам. У нас еще такое утречко, у нас еще весь день тут будет. У меня сегодня на 4 часа, друзья, вот сейчас у нас к 12 приближается утра дня. А в 4 часа у меня будет съемка, значит, снимается девушка, которая ветеринар. Врач, друзья, ветеринар. Я специально поеду, она будет у Олеси нашей, там в офисе. Вот я там, там, может быть, в каких-то антуражах, значит, Олесиной фотостудии. Мы девушку поснимаем. У нас еще никогда, друзья, не было ветеринаров на нашем канале. Я посмотрел фотографию. Друзья, вам понравится женщина, очень симпатичная. И еще и ветеринар. Мне жена говорит, ты раз такое дело, говорит, ты еще Томика с собой возьми, раз там ветеринар. Но я подумал, что это будет перебор, друзья. Вот сейчас хорошо, что вспомнил, сейчас камеру поставлю, батареечку дозарядиться, а то наполовину у меня тут разрядилась батареечка-то. Вот. Представляете? Зарядим, вот. Отлично, отлично. Зарядим батареечку, все хорошо. Дядя Миша, добрый вечер и хорошего настроения вам. Спасибо. Поменьше ботов и прочего негатива. Я хочу сказать, что от ботов я негатива не испытываю. А мы все надеемся, что к декабрю не введут полный железный занавес и что билеты не пропадут. Ну, знаете, как сказать-то, даже не знаю. Ну, дай бог, конечно. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я работаю инженером в сфере автоматизации с программно-логическими контроллерами. Как называется эта специальность в США? Если б я знал, что вы делаете с этими контроллерами, и вы их программируете, вы их дизайнируете, что вы делаете с контроллерами, что вы именно автоматизируете, и так далее, и так далее. Вы не сказали много. Вот. То есть, работаю в сфере. Остается вопрос, кем работаете? Вот. Автоматизации, автоматизации чего? Ну и так далее. Поэтому вы же спрашиваете, как называется специальность. Вы же не спрашиваете, как называется сфера. Вы спрашиваете, как называется специальность. Есть такая специальность, в общем, там целая группа там профессий и так далее, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Не пропадете, это я вам сразу говорю. То есть люди, которые работают с контроллерами, это, ну, можно сказать, такая белая кость. Это белая кость. Это не пацан, который за 3 месяца Java подучил там и в свои там 19 лет там 150 тысяч получает. Это серьезное дело. Надо долго учиться, долго опыта набираться. Это... Что значит ответ в анкете DS-260 о предыдущем браке? Annulated, в отличие от divorced. Я, честно говоря, никогда не смотрел в эту анкету. Я боюсь, что вы как-то слово, наверное, не очень правильно написали. Ну-ка, давайте я посмотрю. Копи. Интересный вопрос. Я думаю, неужели есть такое слово? Прям вот так есть. Annulated meaning. Meaning-то понятно. Значит, так. Какие синонимы? Есть синонимы? Да. О, Господи. Да. Разные мининги. Давайте напишем annulated marriage. Да? Ой, сейчас я. Marriage. Ну-ка. Окей. Видите, у меня было сомнение вот против этого annulated, потому что мне хотелось видеть слово annulled. Вот, и говорит, включаем результаты for этот annulled. Окей. Да. Что бы это значило? Civil action. Marriage is a journey. Это мы поняли. Так, вот. Ну-ка, что это такое? Это как бы признание недействительным, да? Но, значит, что тут такое? Значит, аннулирование брака, так же, как и развод, это процесс окончания, прекращения брака. Однако, развод заканчивает легитимный брак, а обнуление, значит, заканчивает нелегитимный также, да, то есть, значит, например, обнулирование брака позволяет тебе объявить, что сама по себе свадьба не состоялась. То есть не то, что вот был брак, но мы развелись. Мы его с первого дня отменяем. Да? Когда мы его обнуляем, мы говорим, его никогда не было. Вот то, что было, не было браком, мы его не признаем, что он когда-то состоялся. То есть не было никакого брака. Вот так, с точки зрения закона, в этом смысле. Например, как бы моя уже спекуляция, например, был многоженец, да, вот он там женился на женщине, а у него в это время уже там был действующий брак, поэтому этот брак является незаконным, поэтому они не разводятся, потому что у них не было законного брака, а они именно аннулируют вот тот брак, который был, да, значит. Интересные вопросы у нас в стримах задают, друзья. Скажите, пожалуйста, какие заболевания могут быть причиной для отказа при выдаче грин-карты? Вы знаете, там есть парочка. Они где-то там перечислены, я натыкался пару раз. Но я хочу сказать, что это какая-то там очень серьезная экзотика. Я не знаю ни одного человека, которому отказали в связи с заболеванием. Есть что-то, но очень-очень экзотично. Запись стрима останется? А как же? Михаил, а я таки получил офер на прошлой неделе. Вот люди какие. И говорю вам спасибо за то, что смотивировали меня на смену профессии. Так сказать, повлияли на меня сами того не зная. Видите, как, друзья, бывает. Вот так вот сделаешь доброе дело, а оно пошло, 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 пошло. И вот так волнами. А теперь вот этот Микита, он, значит, пойдет сам куда-нибудь дальше передаст. Как считать, есть ли шанс у налоговой США узнать о незадекларированном доходе от сдачи квартиры в Москве? Ну, как вам сказать, в принципе нету шансов у них чего-то узнать. Но дальше возможны варианты. Кто-то на вас стукнул, например. Добрые люди частенько помогают. Дальше, например, вы эти деньги как-то выводили, и на выводе к вам, как бы, так сказать, подошли и говорят, а деньги откуда? И вы должны как-то показать, откуда. Или, может быть, там, допустим, ну вот вы, скажем, молчали, а вот ваш муж раскололся там и так далее, и так далее. Ну, то есть, в теории, безусловно, такой шанс есть, что они узнают. Но на практике я даже представить себе не могу, что должно случиться вообще, какого масштаба дворец вы там должны сдавать, и там каких олигархов в нем принимать там, и так далее, и так далее. Я не думаю, что на практике это чревато, но юридически да, конечно. Здравствуйте, на позицию QA, что пытаются понять, когда спрашивают на интервью, коммуницируете ли вы с программистами? Ну, имеется в виду, что есть люди, которые с программистами не могут разговаривать. Бывает, что нужно. Бывает, когда команда такая, как бы, плотно работающих людей друг с другом. Вот какой-нибудь Agile Team, да? И вот в этом Agile Team там и программисты, там и тестировщики, там, может быть, какой-то там и DevOps, и там люди, которые, так сказать, там требования занимаются, и скрам-мастер там, и вот. Но Томик меня царапнул немножко. Вот, но есть разные, по-разному структурированные компании, группы людей там, и так далее, и так далее. И есть такие процессы, когда вы и не предполагаете, что вы разговариваете с программистами, написал баг-репорт, он ушел куда-то туда в систему, там, и вы забыли об этом баг-репорте до тех пор, пока вам не пришло сообщение, что он починен, и надо проверить, починен ли на самом деле. Вот. А есть команды, которые вот на ланч вместе ходят, сидят в одной комнате или там в одном, ну, каком-то чате и там целыми днями общаются. Такое тоже бывает. Например, я вот с одной там женщиной беседовал. Она говорит, мы там не пишем баг-репорт, у нас нет баг-трекинг-системы. Я говорю, а как же программист знает, что ошибка-то? Говорит, а вот, говорит, я там, он у меня за спиной сидит, программист, и я ему говорю, смотри-ка, надо его по плечу, раз, говорит, смотри, он говорит, понял. Я говорю, подожди, а если там, допустим, он через неделю только починит, или там через три дня, и, ну как-то где-то должно же это, учет-то где-то должен вестись. Говорит, ну вот мы так работаем, понимаете. Эти люди очень тесно общаются. Я сомневаюсь, потому что софтвер у них там сильно качественный, вот. Я сомневаюсь, что программисту нравится, чтобы его там каждые 10 минут отрывали от того, что он делает. Но в общем и в целом и так тоже люди работают, понимаете? Вот. Поэтому коммуницируете ли вы с программистами? Значит, вы в этом смысле отвечаете на вопрос таким образом, что никаких проблем, значит, в коммуникации с программистами у меня нет. То есть, если нужно по работе, да, если, например, нам бывает компания, где говорят, ни в коем случае программистам не отвлекать, программистов не отвлекать. И так тоже бывает, я такие конторы тоже знаю. Понимаете, ходит там тестер, это самое, ни хрена не соображает, там ни предмета не знает туда-сюда, ходит все к программисту с вопросами. А программировать кто будет? Понимаете? И все ходит и ходит, отрывает, отрывает. Вы что? Или там программист ему там говорит, ты знаешь, ты там найми человек нормально, только смотри, чтобы он нас не дергал. Такой, чтобы сам мог как-то, в общем, более-менее сам. Вот он вас спрашивает, ты с программистами как вообще? Коммуницируешь там? Вы говорите, если надо для дела, то без проблем, все. Интересуетесь ли вы лично исследованиями о продлении жизни для себя? Я не стремлюсь к вечности. Нет у меня такого, чтобы стремиться к вечности. Вот. У меня стремление к тому, чтобы, как сказать, не было стыдно за ту жизнь, которую я проживаю. С одной стороны. С другой стороны, как Светина сестра старшая покойная говорила, что вот люди просят у Бога легкой жизни, а просить надо легкой смерти. Понимаете, то есть с жизнью-то мы справимся. Мы видели, нам доводилось видеть людей, которые очень тяжело уходили из жизни. И когда вот смотришь, там человек раз, и все, и нету. И думаешь, повезло. Не в том смысле, что умер, мы все умрем когда-то. Но повезло, что вот так раз и нету, и без не хочу даже перечислять, что бывает. Вот без этого, без всего. Поэтому так. Как бы вы хотели проводить время в глубокой старости лет так 80? Да лет 80 это совершенно не глубокая старость. Глубокая старость это там, скажем, 97. А 80 вот только руку протянуть, что там, что она глубокая-то. Какая глубокая старость. Вот. В глубокой старости. Ну, хотелось бы даже, как вам сказать, чтобы качество жизни было приемлемым. Ну, то есть, есть люди, которые живут, у них постоянные боли, у них какие-то, знаете, они там, не дай бог, там, диализ какой-нибудь, да, они там, искусственная почка, они там 3 раза в неделю, там, по 4 часа на этих устройствах проводят. И тоже живут, и тоже, в общем, по-своему радуются жизни и так далее, но... Просто вот хотелось бы, чтобы качество жизни было таким, чтобы получать удовольствие от того, от чего в тот момент захочется получать удовольствие. Я могу сказать, что если вы поедете какой-нибудь там на круиз, там, наверное, существенно больше половины людей, которые там присутствуют, это люди за 80. Вот они так проводят время. То есть им готовить не надо. Они могут сходить на берег, а могут не сходить. У них там какая-то компашка, они там болтают. Там, собственно, там и врач есть, если что, так, в случае с чего. Мы, я помню, вот, когда через Панамский канал ехали, ну, это круиз был там дней на 18, наверное. Так у нас там три человека с самолетами, вертолетами снимали. Там пока мы... Ну, всякое бывает, знаете. Вот, так что... По-разному. Так, чтобы дальнобоя заменить программой, тестировать нужно будет ого-го сколько. Это правда, но там не то чтобы вручную тестировать, там на самом деле очень интересные системы для этого пишутся. И да, в Калифорнии какая ситуация, позиция законодателей по абортам? Ну, в Калифорнии вот сейчас предложение вносится. У нас тут система с референдумами. У нас очень много вопросов выносится на референдум и решается референдумами. В частности, вот proposition там номер один, что ли, там, это внесение в Конституцию Калифорнии права человека на применение, на, они это называют reproductive rights, на аборты, ну, соответственно, есть ограничения, конечно, на аборты и на контрацептивы. Потому что Верховный суд, принимая вот это решение по абортам в июле месяце, они высказались в том плане, что займутся, значит, запретом контрацептивов. Ну, пересмотреть хотят, значит, противозачаточное. И там еще чуть ли там не расовые, межрасовые браки. Там, в общем, какая-то у них такая повестка дня такая довольно серьезная есть. Вот, поэтому сразу, чтобы уже не дожидаться, вот они выносят, я думаю, пройдет с фантастическим большинством. Я думаю, что и республиканцы, которые живут в Калифорнии, а республиканцы в Калифорнии намного либеральнее, чем, там, допустим, республиканцы в каких-то там, ну, я не знаю, сельскохозяйственных штатах. Да, вот. Поэтому наши гораздо более либеральные. Вот такие, типа там Шварценеггера, да, вот. Который там и за права там нетрадиционных, значит, там сексуальных меньшинств там, и так далее, и так далее. То есть у нас очень либеральные республиканцы. Если вероятность сохранить большинство в Палате представителей низкая, означает ли это, что американцам плевать на демократию и аборты? Нет. Это говорит о том, что аборты не являются такой темой, которая может как бы вдохновить большое количество там либеральных избирателей на то, чтобы все-таки пойти на выборы. Да? Это не мобилизующий фактор. Дело в том, что либеральный избиратель, он в значительной степени уже живет в либеральном штате. Вот, допустим, запрет на аборты, он же не по всей стране, а он только в тех штатах, где доминируют республиканцы. Поэтому, скажем, в Калифорнии нет проблемы абортов. В Нью-Йорке нет проблемы абортов. Там, в Массачусетсе нет проблемы абортов. Поэтому либеральный избиратель, ну, существенное большинство либерального избирателя не имеет проблемы с абортами. Они имеют проблему с тем, что в стране бардак, что вот такое вот происходит, и что Верховный суд беспредельничает там, и так далее, и так далее. Но это решается больше на президентских выборах. То есть нужен президент, который вместо крайне правых таких полуфашистствующих мракобесов религиозных будет ставить кого-то полиберальнее. Это да, поэтому на президентских выборах собираются гораздо больше людей. Потому что вопросы существенные. Решаются. А на этих выборах, ну что? Значит, насчет того, что плевать на демократию, вы как-то очень своеобразно понимаете демократию. Демократия – это когда один человек, один голос. Так, вот это смысл демократии. Там ничего больше в нем нет. Это не то, что вот, допустим, такая система, которую лично вы одобрите, та демократична. А если вы лично не одобрите, это фашизм. Нет, демократия – это когда... Каждому человеку по голосу. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на тему Мексики о проходе через церковь или мост благотворительность, все спорят, кто-то говорит, проблемы будут в суде. Ну, я обсуждал эту тему со Светланой Каф. Мы не стали этого делать на видео, но когда я говорю, что вот там есть вот эти нон-профиты, которые какие-то берут какие-то деньги, тебя куда-то ведут на переход через границу, якобы там вот пропускают. И Светлана сказала, я не знаю толком, как бы так глубоко не вникала, но считаю, что будет проблема с тем, что какие-то нон-профиты берут деньги и так далее, что это довольно странная какая-то комбинация и в целом неодобрительно как бы так к этому отнеслась. Но еще раз, без претензий на глубину знания вопроса. Шалом, дядь Миша, воистину шалом. Если я проживаю в Кыргызстане и хочу найти удаленную работу на США, вы где работу не найдете, все будет очень удаленное. Знаете, можно удаленную, а можно очень удаленную. Из такого места любая работа очень удаленная. На США, Европу. Сколько я должна заплатить за обучение в группе 24-го? Ах, вот практический вопрос. С вас $1000. Да, значит, что здесь происходит? Это видеоблог? Ну, стримим. Что делать победителям лотереи Divi 2023, когда скоро ограничат передвижение по территории РФ? Ну, ограничат, будете думать. Значит, если вы опасаетесь этого, передвигайтесь уже сейчас, пока не ограничили. Что ж тут делать? Допустим, ну вот, если завтра будет там еврейский погром, что делать сегодня? Ну, может быть, отъехать куда-то, понимаете? Вот, если вы считаете, что завтра будет погром, так надо, ну, отойдите куда-то. Дядя Миша, очень рад видеть ваше здоровое лицо. Ну, здоровенная рожа, конечно. Такая пачка. В своем последнем видео Дмитрий Потапенко посоветовал новым иммигрантам в качестве работы рассматривать профессию тестировщика. Говорит, поищите на Ютубе все, что угодно, все, что нужно, там найдете на эту тему. Я, честно сказать, не знаю. Я знаю двух Дмитриев Потапенко. Вот. Поэтому даже не знаю, что, который из них. Вот. Но. Ну и к чему вы клоните-то? Он Америку открыл? Я эту Америку уже там 30 лет. Как? 28. 28 лет. Значит, кричу на всех углах, там, на Ютубах кричу. Кому же он это советует, ё-моё, если эти люди не знают о тестировании программного обеспечения? Что ж тогда вы? Что за люди такие? Привет из Таджикистана. Ну, Дмитрий Потапенко мог бы прямо сказать, идите на Ютуб, наберите там Портнов, одно слово, и все. Но он так как-то выпендривается. Так, миру мир, а диктаторов в мусор. Что-то получается как-то наоборот все. Миру война, а диктаторы весь народ в мусор. Понимаете? Как бы вот не получается вот это вот. Дядь Миша, а вашего курса на русском хватит, чтобы найти работу в РФ? Ну, что вам сказать? Значит, мой курс, в основном, задача его состоит в том, чтобы создать какую-то базу, с которой вы можете развиваться дальше. Безусловно, были люди, которые с одного этого пошли и нашли работу. Это возможно. Это возможно. Но если вы хотите как бы повысить свои шансы, то неплохо добавить там, ну что там актуально там на местности. Понимаете, это может быть там какое-нибудь программирование, это может быть автоматизация, это может быть там какие-нибудь базы данных, Unix там. Ну, много есть чего, что можно добавить. Это не повод не искать работу. То есть вы можете закончить курс, пойти искать работу и... По ходу поиска работы вы точно поймете, чего вам не хватает. То есть это не то, что кто-то вас однажды спросил, а это то, что все спрашивают, а у вас нету. Да, добавляйте, конечно. Вот. Но я бы сказал так, что если чего-то реально добавлять в первую очередь, то добавлять надо автоматизацию. Есть бесплатных курсов полно. Есть паренек, я не помню откуда он, У него там целый сериал, там типа Java для тестировщиков. Нормально, я посмотрел там немножко, мне понравилось. Симпатии, парнишка хороший, так по делу говорит там и так далее. Поэтому миллион всего есть на свете. Дорого времени суток. Дорого. Михаил, подскажите, пожалуйста, можно ли играть грин-карту и попробовать попросить политическое убежище одновременно? Все виды иммиграции можно делать одновременно. Вы можете играть в грин-карт-лотерею, просить политическое убежище, жениться на гражданке США, получить рабочую визу с последующей подачи на грин-карту. Вы можете еще по одаренности пытаться получить грин-карту там и так далее. Все эти вещи вы можете делать параллельно. Вы говорили, что надо 5 лет в США, чтобы выйти на уровень того, чего достоин в обществе по труду и способностям. Как это работает, как зависит от штата. Я говорил, что для того, чтобы выйти на тот уровень, на который вы в состоянии, в принципе, выйти, надо лет 5. Не то, что там достоин, но вот чтобы реализовать то, что у тебя есть. То есть не обязательно в первый год произойдет. Да? Конечно, если вы в первый год скаканете куда-нибудь, то это лучше, чем, допустим, там 3 года на разгон. Но в общем и в целом у вас за это время и язык подойдет, и денежка подойдет, и понимание жизни подойдет, и там, ну как-то вот вы так состоитесь в стране. Мне, когда я приехал, вот там был товарищ, он уже 10 лет жил, он говорит, ну лет 5-7, говорит, нужно, лет 5-7. Я ему говорю, а сколько нужно, чтобы почувствовать себя, ну вот как дома, так спокойно, свободно? Он говорит, ну года 3. То есть вот, и более-менее это действительно, я могу сказать, так примерно получается. Значит, как это работает? Если вы хотите выйти на какой-то уровень, вы рветесь куда-то, вы стремитесь, где-то вы там подучились, где-то вы хорошо работаете, где-то вы инициативу проявляете, смотря, что вам надо в этой жизни. Вот, и так оно потихонечку вам приходит. Тут еще знаете что? Вот, допустим, получили вы первую работу. Вот мне София, наш директор плейсмента, она сегодня с утра говорит, Миша, там у нас мальчик, там такой хороший мальчик. Вот, и он, значит, в июле только приехал, у него еще язык слабенький был, все, вот, уже вот он в ноябре, там, в первых числах ноября выходит в Google, ему положили 90 тысяч зарплат. И я еще говорю, мальчик или мальчик, в смысле, мужского рода? Он говорит, ну да, говорит, буквально всего 40 лет, ну хорошо. Вот мальчик, 40-летний мальчик, выходит на работу, первая работа, 90 тысяч. Я не спросил, но подозреваю, что 90 тысяч это просто $45 в час. То есть вряд ли его взяли на постоянную работу. Скорее всего, это просто контракт на $45 в час. Вот мальчик мог бы, допустим, его взяли на постоянную работу. Он поработал, скажем, год, два, три. Он 3 года проработал в Гугле, и с 90 тысяч он теперь получает, может быть, 115. Понимаете? Но мальчик мог получить эти $45 в час, поработать в Гугле, там, допустим, я не знаю, полгода, и пойти куда-то дальше. А потом еще полгода, и еще дальше. Мальчик через год, с $45 в час, легко мог бы получать 60. То есть, в пересчете на те деньги, там, 120 тысяч. Через год. А через 3 года мальчик мог бы уже очень прилично делать какую-нибудь автоматизацию, получать там где-нибудь там 1175, 180, может и 200, понимаете? В том же Гугле, в том же Фейсбуке, в том же там еще, наверное, в Гугле и Фейсбуке он бы больше получал, там выше зарплаты и так далее. То есть он мог бы получать вдвое больше через 3 года, просто потому, что он менял работу. Но он ее менял на более сложную. Но даже если бы он менял ее на такую же, он все равно получал бы больше, потому что 45 это как бы начально, а так он мог бы там, скажем, до 60 дорасти, просто делая то же самое, но, скажем, лучше, чем он это делал поначалу. Значит, каким образом это происходит? Меняешь работу. Меняя работу, вы ведь не просто как бы материализуете опыт, превращая его в деньги. меняя работу, вы получаете дополнительный опыт. Опыт работы тут, опыт работы здесь, опыт работы в маленькой компании или в большой, в маленькой команде или в большой. Там, допустим, ты один тестировщик там в этой команде или там тебя 10. Это разный опыт. Ты начинаешь делать более сложные вещи, там ты делал вручную, теперь ты делаешь бэкэнд, потом ты делаешь автоматизацию, потом ты начал даже немножко там программировать, за это время подхватил. Понимаете? Меняя работу, ты растешь вместе с этой работой. Потому что каждая следующая работа расширяет, углубляет твой опыт. Вот так это происходит. Как зависит от штата, в зависимости от того, что вы делаете. Если вы там, допустим, за сенокосилкой ходите, значит, вам надо в сельскохозяйственный штат. Если вы IT занимаетесь, ну, желательно быть в таком месте, где много работы по IT. Это не обязательно там Кремниевая долина. Это может быть Нью-Йорк, это может быть Чикаго, это может быть, там, я не знаю, ну довольно много есть мест в Соединенных Штатах, где много работы по IT. Без вопросов. Очень. Это любой большой город. Вот у нас тут, пожалуйста, в Калифорнии, там где угодно, и Лос-Анджелес, там и Оранж-Каунти, и Сан-Диего, и Сан-Франциско, там вот здесь и вся эта Кремниевая долина, и если на север идти, это Портленд, Орегон, совершенно нормальное место, и Сиэтл, там и так далее, вот это побережье, и, ну, короче, всюду можно. Ну, поработайте тут, поработайте там, начните с чего-то. Не задавайтесь вопросом «где», задайтесь вопросом «начать». Вот где проще будет начать, там начните, потом двигайтесь. И все. Жизнь покажет, не пытайтесь планировать там на 5 лет вперед. Из Одессы, короче, друзья, нас приветствуют. Хотите посетить Строгино? Нет, не хочу. Из Сан-Диего нам звонят, друзья. Алло. Да, слушаю.
Михаил, здравствуйте. Это
здрасте.
Богдан. Я вам писал на электронную почту, вот вы мне поговорите с вашим номером. Вот. Мы с женой месяца полтора назад приехали в Сан-Диего, вот, и прилетим к вам 27 числа на, скажем так, большой хоккей.
Ну, давайте так. Приезжайте, мы кино снимать будем с вами. Все, кино, все, отлично. Давайте, я сейчас просто в стриме, у меня тут сейчас вот беседа со зрителями. А вы как приехали? Вы по лотерее или вы?
Мы пока
по турвизе. Ну, давайте, может, хотите сказать что-то зрителям нашим, там, две фразы, там, что-нибудь. Я вас на спикер, подождите, я вас на спикер поставлю. Так, друзья, вот товарищ по турвизе находится в Сан-Диего. Мы с ним снимем кино через пару дней. Скажите что-нибудь нашим зрителям.
Всем привет. Приезжайте, здесь хорошо. Здесь так. Приятно, никто не обижает, и все замечательно. Много возможностей.
Пальм много?
Пальм очень много. Пальм много, океан потрясающий, Сан-Диего вообще просто лучший город.
Так, рыбу, рыбы в магазине много?
Там? И рыба в магазине, и мясо, и молоко, и сыр. Все есть.
Друзья, в общем, вы не оголодаете. Все. Спасибо. Давайте мы через там несколько часиков.
Да, хорошо.
Давайте, счастливо.
Хорошо,
договорились. Так, друзья. Хочу ли посетить Строгино? Да нет. Я даже хорошо в мневнике не хочу. Сильны ли профсоюзы сегодня в США? Какова их роль сегодня? Ну, профсоюзы в основном там, где пролетариат. Но не только пролетариат. Вот, допустим, госслужащие организованы в профсоюзы. Какова их роль? Ну, есть определенная роль, есть, да. Но не так, чтобы уже так прям, знаете, что вот какая-то там, мечта всего человечества там оказаться в профсоюзе. Инженеры обычно не в профсоюзнике, не в профсоюзах. Айтишная индустрия тоже не в профсоюзах обычно. Как регулируется цена за дом при продаже покупки? Никак не регулируется рынок. Вот сколько дадут, столько дадут. Есть какие-нибудь ограничения, которые не позволяют завысить или занизить цену? Но если вы занизите цену, то вас могут заподозрить в том, что вы это делаете, ну, допустим, там вы каким-то детям своим там за доллар дом отдали, они думают, смотри-ка, какой чувак, он, видимо, хочет от налогов уйти, там, ну, что-нибудь такое. То есть занижение цены может, ну, существенное занижение цены может вызвать подозрение, что там как, какие-то внерыночные операции, может, вам наличкой отдали, там, еще что-то. Вот. Но надо сказать, что человек, который покупает по заниженной цене, он сильно рискует, потому что, ну, допустим, вы говорите, Миша, вот у меня дом стоит 1 000 000, мы напишем за 100 тысяч, а 900 тысяч ты мне кишаком в чемодане отдашь. Допустим, у меня есть кишак. Но тогда получается история такая, что когда я буду продавать дом, ну, допустим, там, через некоторое время, то вот эти 900 тысяч, которые, значит, я потом получу при продаже, я с них лишние, вот эти 900 тысяч, которые я вам кишаком отдал, я же с них должен налог теперь заплатить. Это же теперь моя прибыль, правильно? То есть это не очень так вот. Ну. Нет, к вам не придут ни с ножом, ни пистолетом, там, чтобы вы занизили цену и так далее. Вас не станут отнимать бизнес или там как-то. Бывают неудобные ситуации, когда, допустим, городские власти там принимают решение построить там, я не знаю, трассу какую-то или там завод. Или там чего-то такое, когда точно это влияет негативно на цену там, вашего жилья. И там начинаются либо судебные какие-то иски. Ну или, допустим, штат или там муниципалитет говорит, мы забираем твой дом, здесь будет дорога. И мы тебе даем вот цену, которую мы считаем рыночной. Вы говорите, ребята, да вы что, охренели, да я на 200 тысяч дороже продам. Они говорят, ну сори, вот у нас такая оценка. Это бывает. Да. Но это внерыночные вещи все. Подскажите, пожалуйста, как правильно указать название поселка? Поселка Средний. Средний через IY или Средний. Так в Google Maps. Вот как в Google Maps, так и все. Вы поймите правильно. Вам ведь все равно, как написать. Вам существенно, чтобы не было претензий. Понимаете? Если к вам, если вас спросят, а почему так? Вы скажете, а вот Google Maps. Скажете, ну тогда понятно. Понятно, что человек не хитрил, не мудрил, не пытался заполнить две заявки с разными названиями, понимаете, и так далее. Поэтому существенно, чтобы было подтверждение. Вот то же самое, как там, допустим, сам University Courses, да, то есть вот он с третьего курса ушел из университета или там продолжает учиться. Зачетка нужна или академическая справка нужна, потому что если ты напишешь, что ты учишься в университете, а справки нет, как ты будешь объяснять, что ты учишься, и тебе скажут, что ты написал чего-то, чего у тебя нету, понимаете? То есть вы учитесь в университете ровно в том смысле, в каком у вас есть справка, что вы учитесь, а нет справки, значит нет, понимаете? Или там говорит, вот я, говорит, там у меня есть ребенок, но он, там у меня, я не числюсь его отцом, но это вот мой ребенок. Ну, документа у меня нет. Ну, нет документа, сори. Значит, ты ему не отец, если документа нет. Или ты можешь сказать, это мой ребенок, а как докажешь? Ну вот я там с его мамой был в отношениях там. Это ничего не значит. Ты мог быть, она могла быть там с тремя в отношениях. Это ничего не значит. Документа нет, ребенка нет. Все. Михаил, что там с соседней Аризоной? А что с ней? Ярая трампистка станет губернатором? Я не знаю. Значит, там Аризона находится в таком, знаете, трансформационном процессе, потому что демография меняется в штате, и население растет. Население растет не сельское, растет городское. Соответственно, Аризона движется потихонечку из штата консервативного, очень консервативного, в штат менее консервативный, местами либеральный. Вот если там еще несколько лет назад оба сенатора от Аризоны были республиканцы, вот Маккейн в частности, то сейчас оба сенатора от Аризоны демократы. Вот. Безусловно, внутри штата вот эта консервативная верхушка, которая там есть и так далее, она, конечно, ну, сами представляете, в каком они, вот как Путин там с Крымом, понимаете, себя чувствует, или там с этим, с войной в Украине. То есть, вот, и они, естественно, там в бессильной злобе, значит, что-то с ними такое там происходит. Ну да, значит, будет ли там ярая трампистка, я не знаю, ну может быть будет, будет там или будет тут. Безусловно, сейчас создается самое опасное из того, что сегодня происходит. Вот смотрите, сегодня будет, ну вот сейчас, будет избираться палата представителей. Ну хорошо, будет там больше голосов там у республиканцев. Ну хорошо. Но это та самая палата представителей, которая в 24-м году, в 24-м году, значит, через них пойдут выборы. Понимаете, да, что произойдет? Во время выборов, во время всех этих сертификаций, верификаций там и так далее, и так далее, это все будет происходить вот с этими людьми. Понимаете? Значит, они могут, если там будут ярые трамписты, как вы тут называете, то их линия состоит в том, чтобы выборы шли по их сценарию. Это уже не важно, кто там чего проголосует. Мы видели все их действия, мы видели, что они подложные, значит, ну, такие нелегитимные списки выборщиков подкладывают. Значит, мы видели, что они там, значит, нарушают, как сказать, засекреченность вот этих вот избирательных машин. Они создают такой фейковый нарратив, что выборы там фальсифицированы, там еще. То есть они, безусловно, готовятся к 2014 году, чтобы сделать то, случись ситуация такая, чего им не удалось сделать в, чего им не удалось сделать в 2020. Они, безусловно, хотят, тут вопросов нет. Вот, но ну, посмотрим, что получится. Трампистка станет губернатором, ну, пусть станет. Я думаю, что, надо сказать, что в Аризоне на момент вот 2020 года были самые строгие правила, самые консервативные, самые республиканские правила проведения выборов. То есть ни в одном штате США нет настолько консервативных, настолько реакционных, настолько трампистских вот этих вот правил. Да? И тем не менее, значит, они проиграли. Аризону-то они проиграли, там Байден набрал на 10 тысяч голосов больше. И я думаю, что от выборов к выбору республиканцы будут терять все больше и больше, потому что население продолжает расти. Городское население. И вот, собственно, и все. То есть, если он сейчас проиграл 10 тысяч, в следующий раз может проиграть 50 тысяч, 150, 250 и так далее. При заполнении лотереи. Ну, может быть, если он не был бы таким, таким уже как бы, если бы он не был Трампом, а был бы просто нормальным республиканцем, может быть, другая была бы картина. Но вот не получилось пока. При заполнении лотереи указываешь высший уровень образования. Должен указывать. Но к 50 годам не припомнишь ничего из средней школы. Ну, от вас не требуется, чтобы вы помнили. От вас требуется, чтобы был документ. Все, что осталось, орфография. Ну, там экзамены не устраивают. Ну, документ показал и проходил. Как много в городах Америки книжных магазинов? Ну, я бы сказал, меньше, чем раньше. Так, давайте мы скажем. То есть, вот так, чтобы человек сидел, там книжечки листал и так далее. Все меньше, меньше, меньше. Все больше на интернете. Там и с ценой попроще, да, на интернете. И выбор. Не то, что там в один магазин пришел. Потом, знаете, они же допечатывают. Вот вы хотите взять книжку на Амазоне. Они ее допечатали, вам прислали. У них свой принтер стоит. А в магазине книжка либо есть, либо нет. Сори. Какая литература в них продается? Любая. Вот какая вам в голову придет, все продается. Много ли книг вы прочли с момента переезда? Ну, понимаете, ну, поначалу было больше, потому что не было в онлайне ничего. Онлайна как такового не было. То есть, если что-то надо, вот первые мои там книжки по тестированию, я пошел в магазин, купил 3 книжки и читал. И студентам потом раздавал там и так далее. А сейчас все, вот, все онлайновое. И очень многие вещи в книжках устаревают. Быстро устаревают. Поэтому люди смотрят блоги какие-то, просто гуглят, находят информацию в каких-то соцсетях, там на форумах. И так далее, и так далее. Поэтому роль книжки как источника знаний, она сильно как бы понизилась. Кроме того, даже роль книжки, например, как, ну, просто что-то, что ты читаешь для удовольствия, там, художественное что-нибудь, произведение и так далее, тоже снизилась, потому что появились аудиокнижки. Понимаете? Вот там, хочешь такую книжку? Вот там поставил, и ты там все готовишь на кухне, а там где-то у тебя там, значит, оно звучит. Вот Света у меня там какие-то книжки периодически слушает. Да? Здравствуй, дядь Миша, привет вам из Тулы. Посмотрел ваш фильм, интересный, сделал репост. Вы классные, спасибо, спасибо. Тула – это город самоваров, оружейников и пряников. Представляете, вот вы можете сидеть в Туле, сел за стол, так поставил на стол самовар, на блюдечко положил пряник, а рядом на стол положил там, ну я не знаю, где их делают, там, ну условно калашник, как калаша положил, что там в Туле делают, я не знаю. И вот так получается такой тульский колорит. Самовар, пряник и там орудие какое-то, убийство. Как вы думаете, для чего Путин хочет захватить Украину? Почему он не хочет заниматься своей страной? Зачем ему соседняя? Именно для того, чтобы не заниматься своей. Своя-то у него большая. Там, ну что ты с ней можешь сделать? Вот, а тут вот так, чтобы не... Там. Конечно, больной на голову человек. Это люди, которые живут в 19 веке. Даже не в 20-м, в 19-м. И, соответственно, у них такое мышление 19 века. И вот не только у них, которые в Кремле, а так процентов там, может, на 85, так и вся страна тоже. Поэтому, как бы, для них совершенно нормально. Они не поймут, когда вы им скажете, что вот там уничтожают объекты, там, скажем, энергетической инфраструктуры, они скажут, ну так правильно, что же, конечно. То есть, говорит, так это же люди, вот там простые люди живут, там они не воюют, ничего. Ну, говорит, ну и правильно, нифига, пусть там сдаются. Это, как сказать, дело в том, что до окончания Второй мировой войны, когда геноцид был признан преступлением против человечности там, и так далее, геноцид был нормой. Нормой. Захватили территорию, вот, допустим, Советский Союз там отнял у Германии там Восточную Пруссию, нынешнюю Калининградскую область. И всех немцев оттуда выкинули нахер. Это геноцид. Но, ну, спасибо, не убили. Да? Но, во всяком случае, они, да, выгнали там немцев из, не только из Судет. Немцев выгнали вообще из всей Чехословакии. Там 1 000 000 человек отправили обратно. Из Польши повыгоняли. Землю поотнимали. Там, и так далее, и так далее. То есть, безусловно, было за что, да, то есть немцы проводили свой геноцид, значит, им в ответ как могли. Но вопрос вот в чем. После этого сказали, это запрещено, больше мы так не делаем. Это правда. Написать вы можете что угодно на бумажке, но дело в том, что вот Путин и люди, которые путиномыслящие, так сказать, одинаково мыслящие, они живут в 19 веке, для них геноцид по-прежнему норма. И когда вы им говорите, что так нельзя, они вас вообще не, они искренне вас не понимают. Они не понимают, почему нельзя уничтожать мирное население целенаправленно, потому что это мирное население, с их точки зрения, могло бы подействовать на свое правительство. И оно бы капитулировало, и они бы пришли и их спасли. Ну, их же надо спасти, правильно? Вот, поэтому какая страна, такая власть. Такой народ, такая власть. Это Путин же не является каким-то, сказать, из космоса, пришельцем. Это естественное порождение вот этого всего, вот этого места на планете, там, которое когда-то было 1/6 суши, а сейчас поменьше стало. Вот, поэтому вот это имперское стремление захватить вот все эти страны, они никогда не считали их независимыми. Никогда. Ни Прибалтику, ни тем более Беларусь. Ну, Беларусь-то она какая носит, там, сами понимаете, какая у нее независимость. Но тем не менее. Значит, вот. И они и Украину также, и все. И когда кто-то из них пытается реально какую-то независимость, вот это все и возникает. Вот и все. Потому что реальной независимости они им никогда не давали. Они давали такую фиктивную, понимаете, с понтом. А без понта они будут тебя уничтожать. Что делала царская власть, царская Россия, когда были восстания в Украине там против царской власти? Вы почитайте историю. То есть какие зверства там были. То есть они приходили просто самыми изуверскими методами, просто кровью заливали. И сейчас то же самое происходит. То есть Украина формально была как бы независимой, ну и с учетом формальности как бы никто сильно не беспокоился. Но как только это перестает быть формальным, ты вы что? Сейчас каждый скажет, я реально независимый. И они уже начали говорить, видите, как уже там этот и Рахмон, там и этот самый в Казахстане, я фамилию не помню. Вот, они уже тоже посыпалась система, понимаете? То есть вот эта вот Украина с ее неформальной независимостью, она разрушает весь этот бывший СССР, в котором независимость была только формальной с точки зрения Кремля. Вот, вот тебе и все. И сейчас они независимыми будут. Что, охренели, что ли? Вот, так что... там, как вы думаете, для чего Путин хочет захватить Украину? Чтобы сохранить СССР. Он себя ощущает президентом СССР, а не Российской Федерации. Для него Украина такая же часть Российской Федерации, как и Казахстан, там, и Таджикистан, там, и так далее. Ну, флаг можно поменять там, но независимость там же нет, не должно быть. Здравствуйте, когда-то смотрел ваши стримы, мечтал об иммиграции, а теперь и сам на этой стороне океана, ведь как? Хочу поблагодарить вас за моральную поддержку зрителей, а также за практическую в виде адреса. Я про имя не помню, но на фамилию Валеев у меня там чего-то лежит. То ли номер со страхования, то ли прямо грин-карта даже лежит. Я, к сожалению, сейчас не в офисе и не могу точно сказать, там, какой там Валеев. Но если это вы, так заберите. Что с динамикой инфляции и зарплаты в США последние месяцы? Ну, последние месяцы я не очень слежу. Но есть инфляция, и зарплата растет, да, соответственно. Ну, конечно, если не хватает людей на рынке, так и растет зарплата. Если растет зарплата, а за то же самое надо больше заплатить, значит, инфляция будет. Ну, как бы, естественный такой механизм. Спасибо большое, здоровья вам. Спасибо, спасибо. Будем стараться. Ваш гайд помог все сделать аккуратно и правильно, дай бог, с восьмой попытки получится. Видимо, речь идет о том, что я делал в сюжете, как заполнять форму на грин-карт лотерею. Здравствуйте, дядя Миша. Вырос... вопрос по лотерее. Я из Донецка. Благодаря польским корням живу в Польше. Получил гражданство. О, могу ли участвовать в лотерее? Конечно. По польским документам. От вас документов сейчас не требуют. Значит, украинские просрочились. От вас вообще сейчас никаких документов не требуется. Свидетельство о рождении, вот эта метрика ваша, где написано, что вы родились в Украине, в Донецке, значит, эта ваша метрика просрочиться не может. Соответственно, играете вы от Украины, да? А когда выиграете, значит, пойдете в Польше на интервью с польскими документами, естественно, и так далее. Вы могли иметь непросроченные там документы трех государств. Там Польша, Италия, я не знаю, Беларусь. Но вы выбираете одни, с которым идете и идете. Так что никаких проблем у вас нет. Скажите, пожалуйста, автоматизаторы. Больше занимаются автоматизацией тестирования на GUI или на API? И те, и другие есть. Насчет того, кого больше... Наверное, через вот эта простая автоматизация, через пользовательский интерфейс, наверное, их больше. Там объем работы просто больше. Или на API. API тоже люди есть. За API больше денег платят. Какая технология более нужна? AQA, например, Selenium, Rest Assured. Не, ну подождите. Ну, вы определитесь с тем, что делаете, тогда у вас резко сократится, так сказать, выбор технологий. Если бы я сегодня вот как-то так решался, то я бы сказал, возьмите там какой-нибудь Selenium WebDriver, там, не знаю, с Java, с Python, и фигачьте себе на здоровье, дальше разберетесь. Надо что-то начинать. В каком из городов Америки самое приличное метро? Вы где-нибудь пользовались? Ну, я не знаю, что такое приличное. Очень разветвленная подземка в Нью-Йорке. Ну, конечно, там нет такой красоты, как, допустим, в московском. Я уже не говорю про старые станции московского метро, да, там в пределах, скажем, там Садового кольца, Бульварного, где-то вот эти вот сталинские, да, роскошь. Но даже новенькие, да. Метро в Нью-Йорке какое-то, не знаю, грязненькое какое-то, непрезентабельное. Вот. Но очень-очень-очень-очень разветвленное. Так, теперь, в каком из городов? Даже не знаю. Вы думаете, Сноуден был завербован или полезный идиот? Я насчет полезности его не знаю. Вот. То, что он немножко так, как бы не в себе, ну да. Ну, то есть в его позиции есть как бы некоторая непоследовательность. То есть, допустим, ты недоволен тем, вот, как работает организация, в которой ты трудишься. Но ты все-таки как бы там допуск имеешь, там подписочку давал и все такое. Соответственно, ну уволься, не работай там. Ну, не работай. Ну, скажи, мне это противоречит моим нравственным принципам. Прослушивать там, допустим, глав, не знаю, там, Германии, Франции, там, других союзных государств. Я считаю, что это аморально. Ну пожалуйста, не работай там. Но подписку давал, знаешь, там работаешь в спецслужбах и так далее. То есть строить из себя там, знаете, красную шапочку-то чего. Вот. Ну, я не знаю, это же измена родине, то, что он сделал, понимаете? Это идет по статье «Измена родине». Он подписку давал. Ну, чего тут с ним? Да, мало того, куда он убежал-то? В государство, которое, в страну, которая является как бы номер один врагом той страны, которой он служил там в спецслужбах. Я не знаю, что про него сказать. Выдал ли он Путину какие-то большие секреты? Он не знал больших секретов, что Путин так осмелел. Да я вас умоляю. Путин знает гораздо больше, чем знал Сноуден. Так, значит, реализованы ли новации в избирательном законодательстве, ухудшающие возможности для досрочного голосования? Ну, там, где республиканцы как бы имеют возможность менять правила голосования, в тех штатах, где они могут это делать, они воспользовались вот этой фейковой истерией по поводу украденных выборов, каких-то там фиктивных избирателей и так далее, вот вся эта такая, я не знаю, там чушь собачья, ими была использована для того, чтобы усугубить правила, для того, чтобы ограничить доступ к избирательной урне тех людей, которые голосуют за демократов. Да, конечно, они постарались очень основательно это сделать. Это правда. Так. То есть, как бы они не могут победить, так сказать, в честной борьбе, но они тогда вот делают так, чтобы люди просто до выборов не дошли. Это вот как Путин, который на поле боя победить не может и бомбит там электростанции, чтобы там гражданское население замерзло. Примерно такие же вот эти ребята. Реализованы ли новации? Да. Здравствуйте, у вас был ветеринар. Был ветеринар? Не помню имя, но он сначала в Германии жил и учился, потом переехал в Штаты. Ну, не знаю. Не помню я ветеринара. Ну, может быть, он ветеринар по образованию, а там, допустим, тестировал программное обеспечение. А у нас ветеринар, который натуральный ветеринар будет. Поэтому, ну, посмотрим, не помню, честно. Где вообще наша любимая Светлана, где ее кулинарные классы, рассуждения, где вся эта былая роскошь? Ну, будет, друзья, все будет. Михаил, я актер, планирую в ближайшие роды, годы, переезд в США, годы. Также занимаюсь репортажной видеосъемкой. Подскажите, стоит ли учиться тестированию, чтобы на первое время иметь постоянный источник дохода? Вы знаете, тут я вот поговорил с семьей одной. Они сейчас во Флориде находятся, но скоро приедут. Папа будет у нас учиться. И там у них папа, мама и две девочки. И девочки могли бы вполне учиться. Одна так даже интересуется. А девочка, по-моему, 18 и 20. Такого плана. Хорошие девчонки такие, очень приятные. И я когда с ними поговорил, вообще офигел. Потому что и мама, и обе девочки перед отъездом прошли курсы по стрижке собак и кошек. И, ну, наверное, у них в семье там животные были, они тяготеют как-то и так далее. Но я вам хочу сказать, если вы хотите, чтобы у вас сходу был источник дохода и хороший и так далее, научитесь стричь собак. Стричь собак вы можете и тогда, когда реализуетесь там не на первое время, а у вас какая-то будет, может быть, другая работа, может быть, вы там в театр устроитесь, я не знаю, там мало платят. Вот, поэтому вот будете параллельно стричь собак. Потому что работать в театре и тестировать софтвер уже сложно. Как бы, да, себе представить. А вот так. На первое время не надо ничего делать. Вот я против того, чтобы учить целую профессию, чтобы на первое время. Да. А вот тут... А, он, кстати, продолжает. На первое время может не быть творческой работы, и нужна какая-то уверенность, что смогу закрепиться в стране. Ну вот, пожалуйста, вот эти собак мыть. У них там поначалу нет разрешения на работу, пока они там разные планы реализуют. Стричь и мыть собак вы можете за хорошие бабки и совершенно без всякого разрешения на работу. Да. Как жить, когда в команде менее профессиональный карьерист, но на должности лида ревнует и ставит палки в колеса? Уйдите в другую компанию. Есть такие уроды, но уйдите в другую контору и все. А когда вас спросят, почему вы уходите, вы скажете, невозможно работать, у вас вот этот человек создает абсолютно неприемлемую обстановку для работы. Это когда уходить будет. Каковы шансы переизбрания Байдена на второй срок? Не нулевые. Не нулевые. Приветствую. Но ему еще дожить надо. Приветствую, дядь Миша. Я опоздала на стрим, была на концерте песни, пели с молодыми ребятами и девочками. Так здорово провели вечер, посмотрела ваш фильм про школу, очень душевно, и все такие родные. Вот, пожалуйста, с молодежью петь хорошо. Почему в США C++ программисты меньше получают, чем Java или JavaScript разработчики, или OtaQA, хотя там учиться дольше и серьезнее? Я не знаю про зарплату у C++ программистов, ничего, но... Все определяется рынком. Значит, если не хватает там джавщиков больше, чем C++, соответственно, там больше платят. Ну, соотношение спроса и предложения. И вы хотите какой-то справедливости, но высшая справедливость – это рынок. Потому что если справедливость не рыночная, то да, нужен какой-нибудь фашист или коммунист, или какая-то сволочь, которая дулом тебе в харю тыркает, и ты идешь. Вот и все. А все остальное рынок. Добрый вечер, дядя Миша. От чего зависит номер заявки грин-карты и как он влияет на выигрыш? Номер заявки случайным образом присваивается этой заявке в момент выигрыша и дается вам. А дальше по этим номерам вас приглашают на собеседование. Поскольку номера даются с запасом, то все номера пройти не смогут. Они просто не попадут на собеседование. Допустим, мы приглашаем на собеседование там 50 тысяч, а номеров выпустили 100 тысяч. Там, может быть, 30 тысяч вообще даже и не откроют номера проверять. Там еще 10 тысяч там подумают и не поедут. Понимаете? Вот, поэтому делается с запасом. Соответственно, чем меньше ваш номер, тем больше шансов, что вас все-таки позовут. Из Балашихи нам привет передают. Можно ли, находясь в РФ, попросить беженство у США? На сегодня так нельзя. Скажем так, иногда бывают некоторые программы, которые позволяют сделать именно это, но просто забудьте об этом. Я просто как для протокола могу сказать, что иногда такие вещи бывают, но это не для всех, а наоборот для очень узких категорий. То есть, грубо говоря, этого нет. Так, в практическом плане этого нет. Поскольку сегодня вы можете выехать из РФ, то вы тогда приезжаете в Америку и там просите. В наше время нельзя было выехать, поэтому нас отрабатывали в Москве. Просто потому, что нельзя было выехать. Открыл карту в Денис Банк в Турции. Хорошо. В США какой самый лучший банк считается? Любой, который вам карточку откроет, будет хорошим банком. Здесь раньше было дикое количество банков. Потом они сливались, 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 да пересливались уже прям. я даже не знаю, их не так много и осталось. Вот раньше были такие маленькие частные банки, ну они так, в принципе, частные все, но все, они все крупные очень. И все нормальные. Все нормальные. Ну, я, например, люблю вот Wells Fargo. Мы в Wells Fargo, во-первых, очень давно, там, с первых дней, как мы в Америке. Но там очень удобно проводить всякие электронные транзакции. Мы же люди такие, знаете, удаленные. И вот там очень удобно все делать удаленно, например, так. Но у нас были в разных местах. У нас, может быть, и сейчас есть в разных. Там просто мы разные виды активностей всяких мы пытаемся разнести. То есть иногда мы разносим в пределах одного банка, иногда в пределах разных банков. Ну так. И вот, значит, что вам сказать? Мы любим Wells Fargo. Но я не имею ничего против там, там ни Chase Manhattan, там, ни Bank of America, ни... Хорошо. Так, ошибся в заявке. Я указал University Degree, когда заполнял заявку на грин-карт лотерею. Но сейчас числюсь в аспирантуре. Могут как-то узнать на интервью, что указал не наивысший уровень образования. Ну, я не знаю, на каком уровне вы в аспирантуре. То есть, если вы в аспирантуре, допустим, первый год, и еще не сдавали никаких там экзаменов кандидатских там и так далее, то вы, в принципе, правильно указали. Вы ничего не нарушили. Если уже есть какие-то признаки того, что вы там, допустим, сдали хотя бы один кандидатский экзамен, вот, тогда да, тогда вы уже как бы там в более высокой категории, но вы можете вообще никогда никому не говорить, что учились в аспирантуре. В конце концов, да не, ничего такого тут нет, но... Ну да, конечно, технически вы должны были сказать там some doctoral courses. Ну, ничего страшного. Я не думаю, что как-то это на что-то влияет. Вы же не, как сказать, вам и аттестата за среднюю школу достаточно, в общем-то. Так, по совести. Разговоры о смерти какие-то грустные. Надо просить у Бога здоровья. Ласточка. Кому что? Да, кому что надо, тот того пусть и попросит. Так. Здравствуйте, Михаил. Подскажите, если человек находится в Канаде и проходит обучение у вас на кампусе онлайн, замечательно, помогает ли ваша школа ему в трудоустройстве после обучения, есть ли успешные кейсы? У нас много народу из Канады. И на кампусе есть, и у меня в онлайн-программе есть, они все удаленно учатся. Никакой разницы нет. Из Канады он или из там, допустим, Бостона, или там из Орландо, Флорида. То есть с точки зрения того, что мы с ним делаем в плане поиска работы и так далее, никакой разницы нет. Сейчас много народа удаленного, и я не вижу никакой вообще разницы между США и Канадой в плане трудоустройства. Ну, то есть просто как вот там 100% совпадение. Можно получить визу для инвалида-колясочника в США или как-то вообще переехать. За то, что вы инвалид-колясочник, вам визу не дадут специальную. Нет специальной визы. Но за то, что вы инвалид-колясочник, вас не будут дискриминировать при выдаче американской визы, какой бы то ни было. То есть, что вы инвалид-колясочник, что там Илья Муромец, никакого влияния не окажет. То есть, ни в плюс, ни в минус. Были ли вы в Сиэтле? Ну а как же? Как же? А как вам город? Для жизни комфортный? Мне очень нравится, я не знаю. Я бы с удовольствием жил в Сиэтле. А можно ли, живя в штате, с запретом на аборт, сделать его в том, где они разрешены? И если да, то какой смысл в запрете? А с точки зрения того, что вы выехали в другой штат для аборта, вы нарушили законы того штата, где живете. Это же не то, что... Штат запретил клиникам делать аборты. Штат запретил гражданам делать аборты тоже. Поэтому, если вы куда-то выехали, сделали аборт и вернулись, вы можете вполне оказаться, так сказать, под судом. Неважно, где вы его сделали. Можете в Мексику поехать или в Канаду, какая разница. Ну, то есть, если вами займутся, то да. Добрый вечер из Беларуси. Если отменят контрацептивы, то начнутся проблемы с абортами. Ну, они пока не дошли еще до этого, так что мы посмотрим. Аборт – это убийство. Это ваше личное мнение, но как бы согласиться с ним очень сложно. Потому что для того, чтобы убить, надо, чтобы был, так сказать, человек, какой, да, значит, которого мы признаем человеком. И вот это признание плода, зародыша человеком, которого можно убить, в принципе, значит, да, потенциально, определяется какими-то там нормами. Вот. Одни говорят, надо от момента зачатия считать, другие говорят, надо считать от момента, когда сердце начинает биться и так далее, и так далее. То есть, есть разные подходы. Поэтому такое вот как бы универсальное, что любой аборт – это убийство. Есть разные обстоятельства. А бывает, что там по здоровью проблемы, а бывает, что это результат инцеста или насилия, изнасилования и так далее, и так далее. Не надо так вот уже прямо совсем-то. А, в понимании тех, кто выступает за запрет. А, это вы не от себя. Тех, кто выступает за запрет. Ну, есть какие-то религиозные принципы у людей, понимаете? Чик-чирик. История показывает, что запрет уносит больше жизни, так как начинают делать нелегально. Всяко бывает, да. Ну, еще раз, тут нет задачи делать нелегально. Можно, конечно, поехать там в Мексику. Тем более, это же всегда на ранней стадии делается. На поздней стадии вам не будут делать нигде. Вот, на очень ранней стадии там, ну, где-то ограничивают, говорят, там, 6 недель. Да 6 недель там еще и она может и не знать, что беременна. Ну, хорошо, там, 7-8 недель. Никто не знает ничего. Она поехала куда-то там, сделала тест, видит, что беременная, поехала в другой штат. И с концами там ей сделали, и все. Ну, всяко бывает. Почему Калифорния не может решить вопрос с бездомными? Каким образом в других штатах этой проблемы нет? Там бездомные живут в приютах. Какие законы нужно поменять? Вы как-то уж очень это утилитарно понимаете. Значит, во-первых, в теплых штатах много бездомных, и не только в Калифорнии. Во Флориде, вот, например, в тройку штатов с большим количеством бездомных входят Калифорния, Нью-Йорк и Флорида. Вот, казалось бы, консервативный такой весь республиканский штат. Вот. Вот они там людей, которые просят политубежище на границе, перекидывают автобусами за свой счет, там куда-то отправляют в другие штаты, хотя там половина населения нелегально работает. Но это отдельно. Вот. А чего бы они своих этих бездомных там по другим штатам не раскидали? Но тут еще проблема в том, что бездомные довольно свободно перемещаются по стране. Я уже не говорю о том, что многие штаты, которые вы считаете хорошими в этом смысле, они просто берут бездомных, дают им билет на автобус в один конец и говорят, вот езжай в Калифорнию, там таких, как ты, любят, давай туда езжай. К нам сюда стекается много бездомных, много, из других штатов. Это не исключительно калифорнийский продукт. Это первое. Второе, если вы думаете, что всякий бездомный только и норовит, что, допустим, поселиться в доме или в квартире и начать вести жизнь, так сказать, нормального гражданина, это не так. Там процентов 90 из них это психбольные. Их даже когда вот в гостинице селили во время там, пандемии, так они, там же туалет есть, все, они выходили из гостиницы и гадили на улице. Это больные психические люди. То есть ими должно заниматься федеральное правительство, и заведения должны быть специальные и так далее, и так далее. Это очень большая, очень серьезная проблема. Дело не в Калифорнии вообще никак. Калифорния к ним гуманнее относится. Ну да, это правда. В Калифорнии на них отмываются какие-то жуткие деньги, многомиллиардные. Тоже правда. Тоже правда. Отмываются бабло, да. Вот. Там, где бездомные живут в приютах, это штаты, в которых практически нет бездомных. Вот. А у нас тоже есть приюты. Но, во-первых, они-то не очень идут. Во-вторых, даже если бы они шли, приюты все забиты. Просто забиты. Там не сильно пойдешь в приют. Поэтому такая вот фигня. Привет из Туркмении. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, я родился в Узбекистане. Жена в России. Может ли жена подавать на грин-карту от Узбекистана? Конечно. Или она может только по месту рождения. Она может по стране рождения своей или вашей. И вы тоже можете и от своей, и от ее страны. Или там $25 в час. За половину этих денег. Понимаете? Поэтому, конечно, как первая работа. Как найти себя? Женские профессии платят мало. Мужа нет. Женские профессии, твою мать. Так, программирую в Амазоне. Зарплата хорошая. На ощущение, что я бездарь, держит для diversity. Плохо мне. Замуж, детей не могу, некрасивая. Не, ну помилуйте, что вы такое говорите? Можете и замуж, можете и детей. Что такое у себя? Вы, конечно, вы не можете ни замуж, ни детей, если вы себя будете уговаривать, что вы некрасивы. Чего вы некрасивы? Есть люди, которые мечтают вот, на вас жениться и иметь с вами детей. Что такое говорить? Вот, значит, программирует в Амазоне, зарплата хорошая, ощущение, что без... Значит, вам нужно менять ощущение, но у вас еще и ощущение, что вам, что вы некрасивая, и это... То есть, я понимаю, что у вас проблемы с ощущениями. Вы что-то на себя наговариваете, что вы бездарь, что вы некрасивая, что там замуж вас никто не возьмет. Вообще фигня какая-то полная. Мне это не нравится. Вам надо какую-то психологическую поддержку, ей-богу. Тем более зарплата хорошая. Чего, блин? Ну вот, вот тетки, да, что только они на себя не наговорят. Так. Только дедушку огорчают. Так. Значит, как у вас решается вопрос лечения изношенных коленных суставов у людей 65+. Терапия, замена суставов. Вы знаете чего? Есть терапия, и есть замена. И я не очень уверен, что вот в специфике, так сказать, тех, кто за 65, потому, то есть если там какая-то фундаментальная разница между теми, кому там 42 или там 68, но я, к счастью, не сталкивался лично. Но я знаю людей, которым там вставляли в коленную чашечку и там заменяли и так далее, и так далее. Если вы знаете блогера Наташу Фальконе, вот у нее муж... Он как раз вот с этими делами там оперировался и совершенно нормально функционирует и так далее. Но он может быть моих лет, а может и помоложе даже. Может помоложе. Вот. И, да, ну не старше точно. Ему делали эти операции все там лет 10 назад. Одну, потом вторую и в общем все нормально. Я не знаю. Насчет изношенности. Это какой-то очень узкий такой вопрос медицинский. Я не очень... Я знаю людей таких и сяких, то есть, которые и с терапию проходят, и там, и замену делают. Укладываю сына спать. Из Калининграда у нас Татьяна. Слушаю вас. Михаил Петрович, как думаете, в Калининграде могут объявить военное положение? Тут у нас слухи ходят, что в ноябре введут. Я не знаю, ну... Должна же причина какая-то быть, понимаете, для того, чтобы вводить военное положение, нужно иметь какую-то причину, потому что если вводить без причины, то это вызывает отторжение со стороны населения абсолютно без того, чтобы что-то за это в обмен получить, понимаете, то есть мы настраиваем против себя население, вводя военное положение, и тогда надо сказать, а что взамен? Если взамен ничего, ну так а что тогда? Что вводить-то? Дядь Миша, сегодня заполнил анкету DV. Молодец. Дай бог, хоть в этом году повезет. Всем, кто играет, ребят, всем удачи, держим кулачки. Конечно, друзья, в отличие от Олимпийских игр, где главное не победа, а участие, в лотерее все-таки, знаете, победа важна. Даже многие из тех, кто не поддерживал внутреннюю политику страны, что они, что? Наверное, придется таки покидать это имперское болото, так как не представляю, как жить среди всего этого и заводить тут детей. Ну, видите как, надо было пораньше немножко. Понимаете, когда ты в толпе что-то делаешь, то всегда трудно, потому что толпа мешает. В одиночку проскочить проще, понимаете? Вот, когда все побежали, то уже, конечно, все границы закрываются, там документов не дают, там заборы ставят, чтобы эта толпа не затоптала внутреннюю жизнь, так сказать. Дядь Миша, здравствуйте, я в панике, вы мне не отвечаете. В каком смысле? Как быть с транслитерацией армянских фамилий? Я, честно говоря, не помню, что вы туда спрашивал. Как быть с транслитерацией армянской фамилии? Фамилию могут написать в загранпаспорте неправильно. Фамилия Косян, а могут написать Косиан. Косиан. Вы знаете, вот если смотреть на армян, которые в Америке живут, я бы сказал, что они больше с буковкой «Y», я вижу. Но мы сейчас не об этом говорим, мы говорим о правилах. Значит, вопрос в чем? Значит, в какой стране вы живете? Если вы живете в России, так, то там есть правила транслитерации документов, и мы делали видео, я там ссылку давал, вот как именно, значит, делать эту транслитерацию. То есть, какой у вас паспорт, важно. Но с другой стороны, если у вас есть паспорт, так, он есть, и в этом паспорте уже что-то написано, да, то напишите, как в паспорте. Вы же не специалист по транслитерации, вы просто чего есть, то переносите. Вот у вас есть документ, вы с документа, а как еще? Вот, поэтому, значит, если есть паспорт, если есть загранпаспорт, пишите по загранпаспорту. Если нет загранпаспорта, то находите правила транслитерации. Обычно это Министерство иностранных дел страны, которое выдает паспорт. У них где-то на веб-сайте есть страничка, как делать транслитерацию, и все. То есть, либо она уже сделана, либо вы смотрите по правилам. Это не сложный вопрос. Так, будем играть. Отличный фильм получился, говорит, хорошо. Как там Стив Дудник? Вы общаетесь? Ну, нет, у нас нет такого, чтобы мы как-то очень часто общались. Ну, может быть, я не знаю, последний раз, там, может, год назад, там, где-то мы... Обычно мы, если общаемся, то в виде какого-то вопроса. У кого-то есть вопрос, и там что-то спросил, ответил, и там на полгода дальше опять пропал. Сейчас. У нас нет такого плотного общения. Кто это пишет, блин? Значит так, приветствую, Михаил Петрович. Будете ли вы сегодня в школе, и в котором часу? Есть маленький вопросик. А ты... Кто это пишет? Так, ну, да, я к четырем буду. Я буду к четырем. К четырем. Это четырем. Часам. К четырем часам. Все. Ну, вот, отправим. Так. Есть ли у вас курсы по тестированию на русском языке? Есть, они... записаны, они в записи. Мы не учим на русском, но в записи они есть. portnov.net/ru. Вот туда придете, и там начинается с этого все. Михаил, востребованы ли в США C-Sharp разработчики с небольшим опытом? Сложнее ли найти первую работу в сравнении с тестированием? И востребованы ли C-Sharp, C++ разработчики? Ну, вы же сами понимаете, что это дело чисто статистическое. Понятно, что статистика улучшается по мере того, как больше опыта. Даже если у вас какой-то очень экзотический там набор навыков, но если вы круты, это одна история, а если не круты, то другая. Поэтому, да, нужны и C-Sharp, и C++, и там, я не знаю, там все что угодно. Но надо разрешение на работу, надо какой-то английский более-менее рабочий, надо какое-то там резюме. Насчет тестирования, тоже, если вы придете на рынок и скажете, я ничего не знаю, вот я тут самые курсы какие-то закончил там на Udemy там за $30, вот, 3 курса закончил, дайте мне работу. У вас тоже будет проблема. Очень серьезно. А как американцу сказать и объяснить слово «тульский пряник»? Ну, он же не знает, что это. Понимаете, когда мы говорим про тульский пряник, мы понимаем, что это некоторый бренд. Понимаете? А они же этого бренда не знают. Самое лучшее, вы можете ему там дать вот этот пряник там подарить и сказать, пойдите в русский магазин, купить, там продаются эти тульские пряники, медовые, да, вот, и дайте ему там. Ну. Я не знаю, есть ли какое-то слово более точно определяющее пряник. Ну, можно сказать, там, как сказать, Russian, там, honey cookie, там, что-нибудь такое, там, не знаю. Хорош ли он для куки? Ну, не знаю, ну, пусть будет куки. Я не могу сказать. Можно пойти посмотреть, может быть, какое-то есть более точное слово, чем куки. Ну, так. Да. В США тоже мода на наращивание ресниц и волос и накачивание губ. Накачивание губ нету моды. Наращивание ресниц и волос есть. Покраска, вот я смотрю, колесик наши все время ходят, девчонки там красятся. Вот, что касается ресниц, да, и волос, да, и вообще абсолютно там все на свете виды там каких-то работ очень популярны. У людей деньги есть, они следят за собой. Ну-ка, да, я попробую этот тульский. Нет, ну тут написано просто пряник. Это как бы русскими словами. Ну-ка, сейчас мы посмотрим, может, что-нибудь есть. Амазон. О, смотрите-ка. Амазон. Вот, тульские пряники. А, видите, они его как называют? Давайте я вам сейчас покажу. Это интересно. Вам понравится. Вот он, друзья, смотрите. Вот он, тульские пряники, да? И вот здесь написано Тула Gingerbread. О как! Оказывается, это Gingerbread. Ну, я не знаю. И вот разные пряники. Почем пряник? 17,50 за... 17,75 за что? Я не понял. Что, за штуку, что ли? А, упаковка из 5. Упаковка из 5 пряников стоит 17,75, то есть как бы за пряник получается там 3,50, да, или там что-то такое. Но 3,50 за пряник, ну хорошо. А здесь уже $19, $20, а здесь $22. $22, $23. Видите, как они еще тут. Так, ну вот, ну это все как бы одна компания Tula Gingerbread. Давайте мы, знаете, что сделаем? Давайте, может быть, мы возьмем слово Gingerbread, да? И посмотрим на картиночку, вот как выглядит Gingerbread. Видите, как получается? Вот это Gingerbread. Ну, может быть, действительно, Gingerbread лучше, чем куки. Так более адекватно, я не знаю. Gingerbread. Окей, окей. Хорошо, друзья, мы разобрались с тульским пряником. Пусть, в общем, знают наших. Так, теперь нам надо уйти на светлый образ. Все, переключились. Да, друзья, тут вот я смотрю лайки, давайте накинем, раз уж мы все равно тут 456 человек в линии, там давайте накинем сотенку. Востребовано ли в США было тульский пряник? Было. В США тоже мода на наращивание ресниц была. На канале Веня Пак он своей американской жене не смог объяснить слово пряник. Как это по-английски? Ну вот видите, вот Я согласен с тем, что вот этот gingerbread не очень похож на пряник. Пусть бы он принес ей этот самый, или там картинку бы показал, она бы ему сказала, как правильно сказать. Смотрю, Михаил Петрович, получаю удовольствие. Фильм был прекрасен. Поделился им в Facebook. Спасибо, спасибо. Фильм шикарный, мне очень понравился. Особенное удовольствие смотреть утренние прогулки вдоль океана, когда вроде разговор ни о чем. Но на самом деле много о чем. Ну, вот эта способность нашего зрителя увидеть многое в разговоре ни о чем, вот это самая главная фишка нашего зрителя. Так. Приветствую. Благодаря вам, Михаил, устроился на работу тестировщиком. 5 месяцев. Не было возможности отдавать деньги за обучение, но вы помогли. Благодарю. Очень помогли ваши философские размышления. Ну, самое главное, что вы прорвались, как бы ради этого все и делается. Сегодня будет еще стрим с гостем или видео запишете? Я думаю, что видео запишем. Видео запишем. Дядь Миша, это я, которая смотрит все ваши видео и ставит лайки. Уйти, ласточка. Работаю под ваш терапевтический голос. Вы мой вдохновитель. Мечтаю приехать и через несколько лет открыть школу шитья. Мать 3 детей. Так вы что это, шьете хорошо? Школу шитья. Я, честно сказать, даже не знаю, кто нынче шьет. Ну вот в том смысле, что не профессионально, а вот так вот для себя, там, для дома, для семьи. Я даже не знаю. Вот. Ну, посмотрите. В общем, приезжайте, там уже будете разбираться. Когда последний раз были в Нью-Йорке? Я не помню уже. Вот эта пандемия вообще все мозги утерла. Не помню. Наверное, не вчера, конечно, это было. Может, 10 лет прошло. У вас есть бесплатный курс по автоматизации? Мы не записывали. Мы не записывали. Кроме того, понимаете, курс по автоматизации может быть таким, ну, как бы ни о чем, там, да, по чуть-чуть, так, общая идея. А может быть такой, после которого можно идти работу искать. Вот так, значит, делать ни о чем я не хочу, а делать так, чтобы работу искать, это, ну, тоже смысла не имеет, потому что динамика какая-то есть. Но я могу записать такой курс. Там, он мне будет стоить там несколько тысяч долларов, а после чего все это устареет, начнет, перестанет устанавливаться, запускаться, изменится интерфейс, и это произойдет буквально там в течение 1-2 года. Поэтому получается, что наверняка уже так много всего есть там на Ютубе, что я бы даже и не стал заморачиваться. То есть мы сегодня живем в таком мире, когда нет проблем с тем, чтобы какое-то знание там выудить. Есть курсы ведь записанные, в смысле не на видео, может быть, а такие, или где-то в комбинации с видео, там за 10-ку, за 20-ку вы можете пойти там на эти платформы онлайновые и там взять любой курс. Поэтому, ну, как бы смысла нет. Мой курс ведь, я когда начитываю там по тестированию, я ведь не тестирование там обучаю, я показываю, что можно пойти и через тестирование найти работу и стать, поменять профессию и так далее, и так далее. И там наиболее существенный элемент курса, который я провожу, это мотивация. То есть я показываю, что это можно, я показываю, что там делать-то нечего, там смешно даже говорить, вот мне как человеку, как инженеру, понимаете, стыдно вот такие вещи рассказывать, ну что, ё-моё, ну о чем мы там, школьники это делают там бухгалтера, это делают учителя там русского языка, это делают люди, которым там и за 50, там и так далее. О чем мы таком говорим? И вот я показываю, что там делать-то нечего. Вот раз, два, три, четыре и все. Конечно, а дальше ты пойдешь, ты уже будешь и автоматизацию, и программирование, и какой-нибудь там бэкэнд, и там whitebox, и хрен знает какие там технологии. Но это дальше будет. Поэтому автоматизация это уже дальше. Понимаете? Вот. Что сделали с сушеными белыми грибами? Такой супец грибной Светлана залудила. Причем она, знаете, не пожмотилась, и туда этих грибов. Очень сильный был суп с сушеными белыми грибами. Очень. Смотрю вас давно. У нас еще дома нашлась банка, вот такого размера примерно банка, вот такого. Там были какие-то грибы ассорти, тоже сушеные. Они там уже 10 лет уже эта банка стояла. И мы эту банку тоже туда жахнули, все это там размешали. И вот, в общем, суп. Наверное, у нее еще осталось. Я не думаю, что она все грибы туда жахнула. Смотрю вас давно. Очень помогли мне. В 33 поступил в 10 класс. Вечерняя школа. Сейчас 12. Дальше университет. Спасибо. То есть замотивировал, значит, учиться. Молодец. Молодец. Хорошо. Здравствуйте, Михаил. Реально ли найти работу, если учиться на ваших вебинарах по записям бесплатных? Ну, люди находят. Я постоянно, почти каждый день что-то получаю. Вот даже вот у нас в стримах вы видите людей, которые нашли. Но единственное, что это на вас накладывает некоторую работу дополнительную, да, по учебе, может быть, там, поднятию какого-то дополнительного материала. Можно, конечно. У меня и на английском курсе, вот, может быть, там на 100 человек, может быть, 20 учатся только по записям. Они не успевают попадать в класс, они учатся только по записям. У меня сейчас идет класс. В этом классе есть люди из европейского региона. Там, да, из Англии есть, там, из, не знаю, там, из Германии, из Польши. Они не могут в 3 часа утра прийти на класс. Они все равно потом смотрят запись. Нормально. Таня из Донецка не давала о себе знать. Очень интересно, как она сейчас, может, замуж вышла и детки есть. Ну, может, конечно, ей уже, наверное, лет, даже я не знаю, может, ей уже лет 25-26. Ну, большая девочка уже, конечно. Без вида на жительство и грин-карты, но с ССН. Без вида на жительство. Это и есть грин-карта. Есть возможность получить работу разработчиком или строитель потолок. Хороший диапазон. Разрешение на работу должно быть. Номер соцстрахования не дает права на работу. Это отдельный документ. Вот грин-карта дает право на работу. Если вы подали на политубежище, вам выдают такой документ временный. Называется EAD. Employment Authorization Document. С EAD можно. Вот. А просто так номер соцстрахования ничего не дает. Джависты в банках работают. Где они только не работают, я вам скажу. Спасибо за совет про токсичного лида. Такие же мысли и были. Менять надо и все. Че? Лайк оформил гарантированно. Хорошо. Так. Здравствуйте, дядь Миш. Да, лайков стало больше. Как здоровье? Хорошо. Может, знаете, каков процент выигрыша от Армении? Наверняка есть какая-то статистика. Я просто не посматриваю, но я неоднократно нарывался на статистику по разным странам. Поэтому она где-то есть. Ну, с другой стороны, а что тут сделаешь? Ну, вот играешь и играешь. Какая есть, такая есть. Что теперь? Интересно, если парень с Украины выиграет в лотерее грин-карты, как ему выехать с страны? Ну, в данный момент вроде как никак. Если только не искать какой-нибудь обходной путь, там, взятка пограничникам, там, еще что-то. Я не знаю, как-то люди уезжают. Но, так, не очень официально уезжают. Но, с другой стороны, это же еще время должно пройти. Но если бы сегодня надо было выезжать, это один вопрос. Но если через год, например, то, может, ничего, все нормально уладится. Как часто вы выписываете чеки? Вообще не выписываю. Я не знаю, Светлана у меня выписывает чеки или нет. Ну, может быть. Ну, потому что она все расчеты ведет она. Но я чеки не пишу. Я только вот самое. Онлайново все. Да. У вас был ветеринар из Украины, Полтава. Потом он жил в Германии. Вы с ним снимали в марте 21 года. Его зовут Михаил Избенчук. Он и работает ветеринаром. Все подтвердил в Штатах. Ну вот, видите, как хорошо. А я уже не помню. Ну, старенький уже, не соображаю ничего. Мы не женаты. Ребенок наш. Нужно ребенку указывать в анкете на грин-карт? Ну а как же? У вас же есть ребенок. За неуказание ребенка вас же дисквалифицируют. Значит, вы ребенку указываете, а поскольку не женаты, то жены нет. Соответственно, вы и ребенок. Жена делает анкету, она и ребенок. Вот и все. Население Китая в ближайшие годы начнет сокращаться. А население США, как я понимаю, продолжит расти. Положительно ли это для роста экономики? Ну, чем больше народу, тем больше экономики. Я как-то привык считать, что люди – это богатство страны, больше народу. Конечно, если вы, допустим, страна там 10 миллионов населения, примет там 3 миллиона беженцев в течение там 3 месяцев, то они могут разрушить ее экономику. Вот. Но если такая страна, как США, которая принимает пару миллионов человек в год, каждый год, только легальные иммигранты, да, у нас. Ну, может быть, сейчас пандемия меньше, но вообще у нас стабильно 2 миллиона в год иммиграции. Поэтому сейчас я начинаю думать, 2 или 1. Один. Один миллион. Один, я путаю. 1 миллион иммиграции официальный. Вот, там семейная, там по рабочим визам, грин-карт лотерея, там все такое. Вот, в общем, вот этих вот. А, еще нелегальный, черт знает сколько там и все это. Вот. Население Китая будет сокращаться. Понимаете, экономика Китая, она такая как бы фейковая в значительной мере. Да? То есть там государство строит какие-то города, которые, в которых некого заселить. И, ну, ну, то есть у них какие-то есть там проблемы. Вот я читаю периодически, что сейчас вот у них будет проблема дефицита там 10-триллионного. Какого-то там, я не знаю, в общем, какие-то жуткие проблемы. Или долгов, долгов там на 10 триллионов, то есть они понастроили, а возвращать некому и нечем, и там еще что-то, и как бы не посыпалось совсем, и так далее, и так далее. Это не рыночная экономика, по большому счету. Она очень сильно государственно регулируемая. Вот, так что, я думаю, коррумпирована там снизу доверху. Да. Михаил, добрый вечер. Нужен ваш совет. Отчислили во время выполнения дипломной работы после 4 курса в МИРА. Во время дипломной работы. В Москве. К этому времени поработал в QA Automation более 3 лет. Нужен ли будет диплом в США? Нет. Да. Вы пишете в своем этом резюме. Ну, давайте я вам сейчас что-нибудь изображу, так сказать, для разнообразия. Вот, переходим на такой экранчик. Вот у нас, вот это ваше резюме, представьте себе, вот это ваше резюме, и там идет, там много-много чего. А потом вот вы приходите, и тут написано Education, да? Education. И вы говорите, там, ну, я не знаю, там, какие годы, вы говорите, там, 2000, там, ну, я не знаю, 18-2022 BS in, ну, я не знаю, как у вас там, что вы там пишете, давайте я посмотрю, что вы пишете. Вы пишете Мирап. Вы не пишете, какая специальность. Ну, ради бога, BS in, пусть будет Computer Science. Так, для примера. BS in Computer Science, в скобочках. Incomplete. И слово incomplete вы пишете исключительно для того, чтобы у вас не требовали документ. BS in Computer Science, incomplete. И здесь Mira University. Moscow, Russia. Вот эта строчка, которая будет у вас раз, в резюме. Вот и все. Вот так напишите. Так, возвращаемся к светлому образу. Так. Население Китая было. Говорит, как лучше продолжить образование в этом случае? Нет, ну еще раз, вам диплом не нужен. Если вы хотите учиться, это другая история. Вам нужно взять в вашем университете, в смысле в этом МИРА, вам нужно взять академическую справку, чтобы там было написано, какие вы брали там предметы, сколько часов, там, ну как получится, положено. Вы приедете в США, пойдете там в местный университет, вам перезачтут, пересчитают те юниты, которые вы набрали в Москве, и вы там... В течение какого-то промежутка времени закончите этот университет, и у вас будет диплом американского университета. Если он вам зачем-то нужен. Но вы можете прекрасно это самое обойтись без этой штуки. Добрый день, дядь Миша. Не планируете со Светланой путешествовать? Ну, пока вот нет такой мысли особо. Здравствуйте. Большое спасибо за открытые курсы. Сейчас прохожу открытые курсы 22-18 годов. Очень интересно. Максимально подробно. Буду продолжать. Ну, отлично. Отлично. Как? Для мотивации. А вот это подхватит там по мелочи. А дальше там что-нибудь посерьезнее возьмет. Большое спасибо. Большой молодец. Всем рекомендую наш канал. Так, ваш. У нас в Южной Флориде наплыв россиян с консервативными взглядами и поддерживающих войну в Украине, и ненавидящих Запад в целом, как у вас обстановка в Кремниевой долине? Вот этого у нас нет. Вот я не вижу никак и нигде. Те россияне, которых я тут знаю, но они не наплыв, а которые просто здесь живут, практически все очень поддерживают Украину и переживают, и так далее, и так далее. Практически все. Я даже не знаю, кто тут такой есть, который бы там хотел поражения Украины. Я не знаю ни одного человека. Еще хотела сказать, что выиграла DV23. Номер кейса довольно маленький. Надеюсь, что в следующем году перееду в Америку. Вот так вот. Играла от России, проблем не было. Не отчаивайтесь, ребят, и играйте, все получится. Ну, вам только надо, Валерия, где-то интервью пройти, я так понимаю, да, то есть. Хотя, может быть, у вас есть ответ на этот вопрос. Михаил, вас не только интересно слушать, но еще и полезно. Я думал сказать, не только интересно слушать, но вы еще и так, мужик симпатичный, я говорю, а? Но еще и полезно. Ну, тоже ничего, тоже я не против, ну, ладно. Так, как ваши внучки выучили русский? Ну, так же, как ваши дети там, и, то есть, они на нем с детства говорят. Это как бы их родной язык. Они по-русски говорили задолго до того, как начали говорить по-английски. Или они дома разговаривают? Дома разговаривают на русском. Знают ли белорусский? Нет, они не знают белорусский. Я думаю, что бабушка, которая с ними живет из Минска, бабушка наверняка знает очень хорошо белорусский. Но я никогда ее не слышал говорящей по-белорусски, честно сказать. Она, безусловно, может. И неплохо может. Я думаю, что это родной язык. Но, тем не менее, не знаю. Нет, дети, конечно, не знают. Добрый день. Скажите, пожалуйста, подаю заявку на грин-карт. Предварительно проверяю фото. И выбило следующее. Your photo does not need cropping. Что это значит? Это значит, что у вас фото 600 на 600 пиксел. И, соответственно, его обрезать не надо. То есть вы в порядке. Как поживает Гарик прораб? Ну, я не могу сказать деталей, в силу того, что их тут рядом нет. Они уехали в Техас и проживают там. А поэтому не знаю. Ну, наверное, ничего, в общем. А чего бы им хорошо не поживать? Здравствуйте. Вы не раз говорили, что большинство людей, которые покупают ваш курс, живут в Америке. Есть ли смысл его приобрести, живя в Европе? Ну, есть люди, приобретающие в Европе. Вот у нас сейчас группа начнется 24 в понедельник. Вот в понедельник начинается группа, и там, в общем, полно народу из Европы. Мы специально делаем расписание так, чтобы там были люди, чтобы им удобно было вечером. Мы делали группу в феврале, тоже такую, вот специально на европейский рынок. Там было человек 100, из них не европейских было, может быть, 10, а 90 были оттуда. У меня сейчас идет группа, в сентябре началась, на американские, так сказать, на американское расписание. Но там тоже человек, наверное, 15-20 из Европы. То есть я не хочу сказать, что их там нет. Они есть, и очень все у них отлично. И только что я повесил видео, вот вы, ну давайте я вам покажу, раз мы начали скакать туда-сюда. Вот смотрите. Вот мой канал, да, вот вы пришли. Я не знаю, как вы его видите. Но вот у меня такое видение. Вот посмотрите, вот девушка, видите, красивая, в розовой кофточке. Вот, и я с ней такой в желтеньком. Вот, Валерия, она из Украины, поехала из Днепра. Она в марте уехала в Италию, живет в Риме. И закончила курс, который начинался 9 мая в этом году у меня. Был это обычный наш курс, не на европейский рынок, уж я не знаю, как она там училась. Хотя она утверждает, что ночью ходила на занятия. Так вот, Валерия, вот она рассказывает, как у нее это все произошло. И 23 минуты вот разговор, как она работу искала, как это. В итоге нашла работу в польской компании на удаленке. Вот, у нее было там 6 интервью за полтора месяца, она там была на рынке. Это очень неплохо. Ну, очень неплохо. Понимаете, тем более, что все-таки у нее итальянский, это не родной язык, сами понимаете. Вот, так что всяко бывает, почему же? Так уж прям. Это уже вы сами решаете, там делать вам не делать, это отдельный разговор. Но мы, когда делаем этот курс наш, мы ориентируемся, ну, для студентов, конечно, поиск работы мы когда докладываем, мы говорим про рынок американский. там канадский немножко, но на европейском то же самое. Вот эта женщина, Валерия, она рассказывает, что я ее специально спрашиваю, есть ли разница между тем, что я рассказывал, и тем, как у них. Она говорит, практически то же самое. Те же вопросы задают. Так. Дядь Миша, хочу поблагодарить. Бесплатные курсы было. Так. Бесплатные курсы по QA. Пройдя их, я смог устроиться на работу на удаленной основе в американскую компанию Transparent Language. Ну, видите как, то есть вот ответ, это ответ на вопросы, которые там выше были, а можно ли вот там удаленные. Тоже там из Средней Азии был человек, да, он спрашивал, там, судя по имени. Фамилия окончание на «ый» в Америке сокращают на «вай», а в РФ на «ай-вай». Ну, я не знаю, как вам, есть ли в Америке официальные правила, там, госдеповские, как сокращать, поэтому я воздержусь. Но в данном случае нас интересует, чтобы в интервью, на интервью в посольстве у человека не было проблем. Поэтому он, когда приходит в посольство, такой весь беззащитный, он еще не в Америке, ему говорят, а что ты так написал-то? И он говорит, а вот документ. Он говорит, а, ну тогда разговора нет. Или он показывает правила транслитерации, или он показывает паспорт, где там так написано и т.д. Вообще, это же не принципиально. То есть, принципиально, чтобы к вам не цеплялись. Очень нравится ваш канал. С удовольствием слушаю, когда еду на дальние расстояния. Спасает от сна. А некоторые говорят, что наоборот, это успокаивает, и они детям ставят, чтобы спали лучше. Чем еще может заработать иммигрант, когда переедет в США, кроме тестирования? Действительно, да, какая рифма к слову «Европа»? Кроме бодишопа, да? Значит, чем еще может заработать иммигрант? А чем хочет? Вот может трак водить, может на велфере сидеть, может на стройке работать, может заниматься установкой там кондиционеров или спутниковых всяких там антенн. Ей-богу, в такси может работать. Ну как же, ну любая работа есть. В РФ они по 50 центов стоят. Я только не понял, что там по 50 центов. Ну, неважно. Депрессия накрыла до такой степени... А, это, видимо, Gingerbread. Депрессия накрыла до такой степени, что заполнение долгожданной заявки на грин-карту откладываю и откладываю. Прямо беда. Прошу золотого пенделя. Волшебный пендель. Значит... Вы скажите себе, вот там, допустим, завтра утром просыпаюсь, там, я не знаю, или нет. Говорите, я перед тем, как пойти спать, вот там, допустим, я не знаю, в полночь, когда вы там спать идете, в полночь сажусь и заполняю. Пока не заполню, спать не иду. Джинджер – это рыжий, видимо, сдобный. Что вам сказать, друзья? Сдобный. Нет, ну между рыжим и сдобным все-таки есть разница. Кроме того, думаю, джинджер это еще и, мне кажется, это растение такое. Сейчас я... Джинджер. Да, сейчас... Джинджер, джинджер, где ты был? На фонтанке вот купил. Сейчас мы посмотрим images. Ну да, это все-таки корешок. Видите как? Давайте я вам покажу, просто чтобы так у меня... Вот, смотрите, видите? Вот это корешок такой. Да, поэтому gingerbread... То есть я всегда считал, что джинджер... Это связано с корешком. И gingerbread это хлебушек с корешком. Не то чтобы именно рыжий. Так, значит, поехали. Так. Пряничный домик же есть у американцев. Пряничный домик. Безусловно. Безусловно. Дядь Миш, я армянин. И собираюсь в Калифорнию, занимаюсь внутренней отделкой. Это очень неплохо. Найду ли я быстро работу, попав в Америку? Безусловно, никаких проблем с работой у вас не будет, что легально или там нелегально, вы всегда будете при деле. Я бы вам даже сказал, что поезжайте в Лос-Анджелес куда-нибудь вот туда. Там очень-очень много армян, то есть сотни тысяч, очень много. И как бы вы там внутри, в этой армянской комьюнити, пойдете в какие-нибудь армянские бригады, и вам будет проще и с английским, и ну что вы абсолютно в порядке, абсолютно. У вас профессия в руках хорошая, хорошая профессия. Если прям наш пряник, то никак не переведешь. Это как с борщом. Я согласен, так как диплом показать не смогу. Безусловно. Если вы не можете показать диплом, значит нет ничего. Может быть, вы могли бы восстановить свой диплом, там, если, я не знаю, как вы именно вы его лишились. Может, вы его сожгли или у вас его украли. Вы можете пойти восстановить. Приветствую из Лос-Анджелеса. Спасибо за душевное видео о 30-летии. Спасибо, Валентин. Я очень доволен этим видео, прям вот тащусь. Не знаю, сколько там народу его посмотрели, но мне все кажется, что мало. И сейчас я гляну, сколько же там народу посмотрел-то. Я вывесил вчера в 9 утра. Сейчас у нас 1:37, то есть прошли сутки и еще там 4,5 часа. Вот посмотрели 6,5 тысяч. Ну, тоже уже ничего, уже там не 3, не 4. Там. Хорошо. Ой. Где ваши вопросы? Вот они. Так, значит. Да. Если кейс 32 тысячи, есть ли шанс получить грин-карту? Ну, шанс получить грин-карту есть, шанса попасть на интервью нет. Понимаете, да? То есть, просто до вас не дойдет. В истории, да, бывало там, как-то раз там даже до 34 доходило. Но в общем и в целом, я бы сказал, даже 24 тысячи, это уже почти гарантия того, что ничего не будет. То есть вы не попадете на интервью. А то, говорит, пугают, что очередь не дойдет. Вас не зря пугают, но что делать? Ну что делать? Это большой номер, реально большой. Будет ли у вас выпуск в мае по заполнению анкеты DS-260? Вообще-то у меня есть видео уже, и вы можете просто на DS-260 поиск сделать, и оно не менялось. Вот форма эта не менялась уже много-много лет, поэтому ничего нового там не произойдет по сравнению с тем, что мы уже рассказали. Можете сейчас пойти посмотреть. Что посоветуете тем, кто понял, что тестирование – это не его, изучив курсы, понял, что для меня очень скучно? Жаль, ведь это легкий путь в прибыльную профессию. Мне нужна подвижная работа. Ага. Ну, подвижная работа. Значит, вот идите занимайтесь установкой. Пожалуйста. Вот там шикарно платят. Уже не хуже, чем тестировщику. Вы можете потом это все в свой бизнес, так сказать. Это может перерасти. Посмотрите у нас интервью с Русланом Хусниярым. Да? Вот он как раз вот этим занимается. Посмотрите, это вполне очень даже нормально, как сказать, нормальная мужская работа и подвижная, и денежная, и востребованная. Все хорошо там. Подскажите, пожалуйста, при заполнении графы об образовании, при высшем заочном, ставить знак напротив сам University Courses при отсутствии бакалавра, магистратуры. Итак, у нас есть высшее заочное образование. То есть у нас есть university degree. То есть при высшем заочном. То есть высшее есть. Да? Я исхожу из того, что высшее есть, то, что вы сказали. То, что оно заочное, не имеет никакого значения. Высшее есть образование. Ставить знак напротив сам university courses нет, у вас уже есть уже образование. А пишет при отсутствии бакалавра. Магистратуры. Я не понимаю. Да какое же оно высшее, если оно незавершенное? Значит, если оно незавершенное, вы говорите сам University Courses, и все равно вам нужна какая-нибудь академическая справка, что вы там учились. Если этой справки нет, ставьте, что там high school диплома и все. В Китае скоро лопнет пузырь недвижки. Он уже там, будь здоров, трещит. Но посмотрим, что будет. На ваш взгляд, какие перспективы на легализацию у украинцев, прибывших по программе Uniting for Ukraine, которые планируют остаться в Америке? Ну, скажем так, что перспективы странные и сложные. Потому что, с одной стороны, программа эта не рассчитана на то, что они там останутся. С другой стороны, всяко может быть. И не знаю, вот правда не знаю, как там чего получится. Я считаю, что это может перейти во временную защиту от депортации. В том смысле, что вернуться после войны можно, но как бы особо некуда, там разрушено все и так далее. Поэтому, может быть, вот там будут продлевать там раз-два года, чтобы не депортировать. Но, в общем, я не знаю, такой явственной перспективы перехода на грин-карту, я не, ну, пока никто об этом не заикнулся. Если только 2 года в институте отучился, есть диплом о неполном высшем. О, аналогично. BS in some science. А, BS in какой-то science incomplete. Ну, в общем-то, да. Значит, вы учились на бакалавра, но не доучились. Говорите, ну, incomplete, да. Михаил, к вопросу про интервью для DV2023. Мы переехали в Аргентину в марте, и мне уже подтвердили перенос интервью сюда. Ну, шикарно, шикарно. Сейчас с Варшавой все сложно, поэтому я очень рада, что мы переехали заранее. Ну, умничка. Ну, что сказать? Умничка. Дормидонт. Так. Как пройти интервью в настоящих условиях в случае выигрыша в лотерею Green Card, если консульство в США, США в РФ отсутствует, и если нет шенгенской визы? Запишите видео в помощь. Если бы можно было записать такое видео, я бы 100 видео уже записал. Это вопрос, на который нет ответа. Вот Светлана Кав, когда я последний раз с ней разговаривал, она говорит, а напишите в Варшаву и пусть куда-то перенесут. Если у вас нету шенгенской визы, то перенести вам могут, например, в Казахстан. Или там в Израиль. Или, может быть, в Турцию. Там, я не знаю, ну куда вот не нужна, куда безвизовый въезд. Может быть так, но она посоветовала писать прямо в Варшаву. Я был очень удивлен, потому что я такого решения я не слышал. Но Светлана говорит, что есть люди, она знает людей, которые написали вот туда, попросили перенести, и им оттуда прям перенесли. Запишите со Славой интервью об автоматизации и разработке в целом в США. Это неинтересная тема для нашего канала. Понимаете? Как бы у нас людей на эту тему интересующихся почти нет. У нас тут иммиграция, там грин-карт, лотерея. А так в целом перспективы разработки. Есть же, вот там, допустим, Виктория Бородина, да? У нее там одни айтишники. Вот они идут, программист за программистом, там, архитектор за архитектором и так далее, и так далее. Они на эту тему говорят. Но у нас-то тут кому это все? Скажите, пожалуйста, знакомо вам направление Data Science? Ну, конечно, в некотором смысле можно так сказать. Если да, можете ли вы подсказать, поразмышлять на тему? Какую? Ага. Можно ли, как, получить оффер в США при наличии грин-карты, но без профильного образования? Ну, опыт нужен какой-то. У вас может не быть профильного образования, но у вас будет опыт. Если у вас нету ни опыта, ни образования, то есть нет никаких оснований для того, чтобы вас взяли в эту профессию, на эту работу, то я тогда не знаю, что должно случиться. Ну, как, что-то же должно быть. Ну, пойдите какие-то курсы возьмите, я не знаю, там, на худой конец. Добрый день, дядь Миша. Вы как-то говорили, что фамилия Рыбаков может быть еврейского происхождения, а фамилия Кучеров бывает еврейской? Вы знаете, Рыбаковых евреев я знал, а чтобы Кучеров нет. А это не ваше, у меня там это... лежит документация там. У меня есть там какой-то Кучеров. Лежат номера соцстрахования, никто не забирает. Вам проще с этим делом. Вы можете пойти сделать анализ генетический. И там по крови увидеть. Даже если у вас в паспорте у всех написано, то мало ли что, где написано, в заборе он что написано. А вы так раз и анализ. И сразу все видно. У нас была одна знакомая тут, она очень хотела, значит, чтобы там у нее генетический анализ показал, что есть еврейская кровь. А, потому что у нее не было ответа на вопрос, что она такая умная. Понимаете? Думает, наверное, где-то там еврей затесался. Оказалось, что просто так умная, понимаете, без всяких евреев. Главное, она уже в США, это ей только так повыпендривается, может, нет. Джинджер, имбирь, вот. Имбирь, очень хорошо, имбирь. Поэтому насчет рыжего я как-то тоже засомневался. Аборты – это непростая дилемма для женщин. Да вы что? Каждая женщина должна сама решать, делать или нет. Есть много причин этому, но никак это не может решать правительство. Это ущемление женских прав. Да. И одновременно с этим мы живем в стране. В этой стране нельзя, ну скажем, убивать людей. Даже если это твой ребенок, например, то убивать его нельзя. Да, это живой человек. Вопрос только в том, значит, какой зрелости плод можно рассматривать, нужно рассматривать как живого человека, и какой зрелости плод не является живым человеком. Понимаете? Вот в этом месте граница. Вот, поэтому они там ставят ограничение 6 недель. Так, в принципе, недель до 20, так примерно, да, я уж там не помню. Ну, сколько-то вот. Я не помню, сколько в Калифорнии разрешают. Но есть разные критерии, разные взгляды на это дело и так далее, и так далее. Это право женщины ровно в том плане, в каком оно не переходит определенную возрастную границу плода и не становится заботой всего общества. Потому что общество защищает каждого своего члена от, ну, в частности, от убийства, например. Тут вообще есть такая, знаете, в Калифорнии, например, был закон, его недавно отменили. Был закон, который так говорил, что если женщина беременная женщина, ведет образ жизни нездоровый, как бы потенциально вредящий плоду, например, она курит, она выпивает, она там, я не знаю, что она там еще делает, вот, но если в результате этого плод погиб, или ребенок родился, но мертворожденный, или умер в течение первых двух недель, родился живым, но умер в течение первых двух недель, то эта женщина ответственна перед законом, перед обществом за то, что она сделала с этим ребенком. И судили людей за это, пытались судить, но там и осуждали, потому что есть закон, который срок за это дает. Но дальше в апелляционных судах это дело не проходило, все это отменялось. И вот где-то, ну не полгода, чуть больше назад, изменили этот закон и сказали, что больше за это мы не судим. Да? То есть, ну поскольку все равно это как бы не, как на практике это не проходит, то закон отменили. И мне Наташа Квик, Наташа Фальконе, она мне прислала ссылку там из Miami Herald, но поскольку, сами понимаете, это вот такие издания такое, видимо, я не знаю этого Miami Herald, но, во всяком случае, видимо, отмороженные очень там издатели, потому что они написали, что в Калифорнии разрешили матерям убивать своих детей вплоть до возраста двух недель. Разрешили матерям убивать детей. Вот они так это все переначали. Я это к чему рассказываю? Не про Miami Herald и не про Наташу, а про то, что общество защищает даже нерожденных детей, понимаете? И рожденных, и не только рожденных, но и нерожденных, начиная с какого-то момента. Поэтому нет такого, что кто бы то ни было говорил, можно ребенка, значит, можно сделать аборт, независимо от того, какой зрелости плод. Такого нет, такого вообще никто не говорит. Что это право женщины там избавиться от живого человека себя внутри, нет. Но они говорят, вот до этого момента, значит, там человека нет. Там есть вот нечто, что не является человеком, и женщина вправе. Да. Джинджер – это имбирь, не просто корешок. Ну, корешок – это в более широкий класс. Имбирный пряник. Честно сказать, для меня тульский пряник медовый. Является ли он имбирным, Я, честно говоря, я никогда не слышал об этом. То есть, может быть, он, безусловно, имбирный, но я никогда об этом не слышал, что он имбирный. Может, вы где-то там простучите, посмотрите. Я очень любил тульские пряники. Вы себе представить не можете, как я любил тульские пряники. Я бы и сейчас, может, съел, если бы не диабет. Здравствуйте, дядь Миша. Прислали два предложения на интервью. Страшно соглашаться. А ты какой? Как справиться с волнением? Видео про 30 лет в профессии просто супер. Желаю снять фильм 50 лет в профессии. Не, ну все-таки отдохнуть тоже надо иногда. Значит, что я просто поздно начал. Понимаете, если бы я начал там в 22 года, то было бы проще. Значит, соглашайтесь просто. То есть волнение – это естественное состояние человека. Когда что-то ответственное ты должен сделать, ты волнуешься. Когда какая-то неизвестность перед тобой, ты волнуешься. Что такое мандраж? Это естественное состояние. Это не то, что вот супергерой, у него нет мандража, и он не волнуется. А вот какой-то там вот лох, он волнуется, у него мандраж, он переживает. Нет, это нормальный человек, так, это нормальная реакция нормального человека. И единственный способ это преодолеть, это ходить на интервью. Когда вы сходите на интервью там несколько раз, понимаете, вот, и успокоитесь немножко, волнение пройдет. Бывает, там первое интервью идешь, вообще забыл, как тебя зовут, знаете, там долго вспоминал. А потом потихоньку, полегоньку, и пройдет там 3-4-5 интервью, вы уже начинаете контролировать разговор очень хорошо. То есть вы не просто отвечаете на вопросы, а вы уже и задаете вопросы, и вам уже интересно становится, вы уже начинаете совершенно по-другому разговаривать. Вот, поэтому это нормально. Ну, вот, допустим, женщина там, допустим, рожает ребенка. Понимаете, ее ребенка надо выносить. Там ребенка надо, ну, в конце концов, родить, понимаете, там, да, на столе какие-то мужики там к тебе лезут в организм, там что-то у тебя вытаскивают. Вот. Но послушайте, ну это часть дела, понимаете? Вы не можете иметь ребенка без того, чтобы его не родить сначала. А не можете его родить без того, чтобы его выносить. Это просто некоторый процесс. То, что вы сегодня там должны справиться с волнением, это процесс. Ну, просто процесс. Дышите глубоко. Так. Еще раз. Сразу. Давление понижается. Успокаивайтесь и соглашайтесь. Добрый день, привет вам из солнечного Тбилиси. Спасибо за профессиональный чудесный фильм, стрим и приятные эмоции. Какие у вас планы на предстоящие уикенды? Мы пойдем к Майе. Майя – это местный риэлтор, такая кудрявая женщина из Минска. Она в Минске была в цирке администратором. Так что, друзья, чувство юмора там есть. Вот. Вы видели Майю у нас на канале неоднократно, она там все время что-то рассказывает. Там. Но она не любит на камеру сниматься. А каждый раз, когда я ее снимаю, она просто не видит в этот момент, что у меня камера в руках. Или там так увлекает, что не замечает. Она говорит, что ты снимаешь, что? Я говорю, да. Вот. А вот мы пойдем к Майе. У нее там что-то мы договорились там вкусненького скушать. Плюс у нее замечательный сад. Огород, вот, и мы посмотрим на ее сад-огород, я очень люблю ее сад-огород. Так что это завтра, а воскресенье, не знаю. Оказывается, что джинджер – это имбирь. Ну, вот он, да. У меня слово имбирь в этот момент вылетело из головы. То есть я понимал, что это не этот самый... Господи ты, боже мой. Не корень женьшень, хотя... Может быть, он немножко похож чисто внешне. То есть я понимал, что не женьшень, а слово имбирь у меня вылетело. Дело в том, что когда мы жили в СССР, друзья, не было слова имбирь. То есть оно где-то было в какой-то литературе, может быть, художественной, там, тургеневских каких-то времен. Но так, чтобы вот в СССР был имбирь, такого не было. То есть он, может быть, где-то был там в кулинарной промышленности, в кондитерской, но так вот не было в продаже. Поэтому слово имбирь у меня не родное. Я его как бы выучил уже здесь. То есть для меня это джинджер. Так. А что значит кейс 32 тысячи? Это номер по порядку? Это номер по порядку вызова на интервью. Вызывают по этим номерам. У кого большой кейс, те в DV22 переносили свои кейсы в другие страны. Особенно в те страны, где не проходила лотерея. В прошлом году многие люди с большим кейсом перенесли свои интервью, например, в Рио. Ну, я не знаю таких тонкостей, честно, вот просто никогда не слышал. Шенген дает Испания пока что, но это пока, что будет дальше, неизвестно. Я знаю, что некоторые делали запрос на перенос интервью по лотерее, там в итоге одобрили перенос в Бразилию, летали туда. У нас был человек, рассказывал, как в Бразилию летал. Он еще не рассказывал вам, он рассказывал мне. А сказал, что расскажет вам, когда грин-карту получит, скоро подойдет. Так. Описали о переносе куда? В Варшаву или в Рио? Спрашивают у нас Валерию. Она пока не отвечает. Спасибо вам за ответ на мой вопрос. Вы мне очень помогли ответом. Буду двигаться дальше благодаря вашему совету. Мира, процветания вам, вашей семье. Ну, написал так. Круто, круто написал. Спасибо. Видео к 30-летию просто офигенное. Вы действительно молодцы, действительно помогаете людям. Спасибо за все, что делается, бла-бла-бла. Спасибо. Да, я очень доволен этим видео. У нас много было хороших. Они все были хорошие. И надо сказать, что Наташа Фальконе, она тоже про нас сняла, я не помню там, какой-то дате, она вдруг взяла и сняла фильм минут там, я не знаю, на 30, на 40, там, ну, такой серьезный. Вот. И тоже очень классный был. Очень классный. Такой, знаете, женский такой. Со слезой. В Калифорнии внесли законопроект, позволяющий женщинам делать аборт на любом месяце и одной неделе жизни. Ну как же можно делать аборт, когда у тебя уже жизнь? Я не очень понял. А, одной неделе жизни, в смысле там сердцебиение. Ну хорошо, я не уверен, что такой законопроект может пройти. Да, потому что все-таки это уже немножко перебор. То есть, если мы говорим, что это живой человек, то как его теперь, как его можно абортировать, я не знаю. Законопроекты любые могут быть. Это ничего не значит. Пряник от слова пряный. Значит, пряный он от имбиря. Ну, даже не знаю. Тогда получается, что все пряности – это имбирь. У меня полностью сдан кандидатский минимум. На текущий момент являюсь соискателем ученой степени кандидата наук. Достаточно справки из университета в случае выигрыша лотереи DV. Интересная штука, да? То есть фактически вы как бы такой заочник, да? То есть вы соискатель, то есть вы сами где-то там учитесь. Ну, я думаю, что да, если справка есть, почему нет? Почему нет? Сразу в такси новым иммигрантам нельзя. Требуется минимум год американским правам. Вы знаете, тем не менее, люди ездят, я знаю, ездят. Не знаю, как они с этим справляются. Может быть, в разных штатах по-разному. Мы съездили на отдых в Турцию. Изначально хотели там остаться, но не решились. Не представляю, как отдать ребенка первоклассника в турецкую школу. Цели жить там никогда не было. Ну, конечно, специфическое такое место. Сколько в среднем сейчас идет грин-карта на адрес? Я не понял вопрос. Но если я вам пошлю грин-карту в конверте, то она за 2-3 дня приходит. Вот, скажем, американская почта так работает. Если с точки зрения, как вы въехали в страну, если раньше, например, четко 6 недель занимало получить вашу грин-карту, сейчас это может быть от 3 до 5-6. То есть вдруг стали приходить грин-карты просто стремительно, иногда. Вы даже представить себе не можете, сколько их у меня. Не грин-карт, а вот именно номеров соцстрахования. Грин-карт меньше. Номеров соцстрахования за последнюю неделю вот столько, вот я без дураков, вот столько подвалило, там штук 60. И я каждый день отправляю... Ну, вот вчера было 2 конверта. А до этого по 6, по 7 был день, когда было 8 конвертов. Понимаете, да вот я вчера было 2 конверта, в четверг. А в пятницу, в среду было 6 конвертов, а во вторник было 7 конвертов. Вот я шлю. Здравствуйте, подскажите, насколько востребована профессия архитектор-реставратор в США, окончил МАРХИ? лет 10 не заходил на ваш канал. Честно, я не знаю насчет реставратора. Я просто не знаю ни одного реставратора живьем. Вот. Конечно, здесь у нас не древний Рим, там, в смысле, не Рим, не Афины тут особо реставрировать-то. Но такой старины особой нет. Но просто не сталкивался. Еще мятные пряники нравятся. Есть мятные, да. Почему он был в прямом... фильм не досмотрела. А почему он был в прямом эфире? Он не был в прямом эфире. Он записан, я его вывесил. А я его поставил как премьера. Я ему сказал, премьера. Это значит, что во время прохода фильма зрители могут обмениваться... могут обмениваться комментариями. Писали в разных странах. Валерия отвечает на вопрос, как она там это самое, попала в другую страну на интервью. DV22 писали в разные страны. Как я поняла, где им ответили положительно. Туда люди и летели. В Телеграме есть группы по DV, и там много разных реальных историй. Да, вот те ребята, которые поехали в Бразилию, они были в Мексике в этот момент и думали переходить границу нелегально, потому что не могли попасть в Варшаву. И где-то они в каком-то чате там прочитали в Телеграме, тут же оплекнулись в Бразилию, тут же им опрувнули, и они 2 месяца пожили в Мексике, потом уже приехали в Бразилию, и из Бразилии уже вот приехали в США. Да, да, это не они не писали в посольство в Варшаве, они писали прямо в Бразилию. Как вы думаете, Украина освободит Крым, Донецк, Луганск? Ну да, этот вопрос мог бы очень долго быть открытым, если бы не вот 24 февраля и то, что там произошло. То есть оно могло по факту превратиться в такой же замороженный конфликт, как там, допустим, с Приднестровьем, там, или, я не знаю, с Южной Осетией, Абхазии там, и так далее. Вот как бы вот висит в воздухе, вот так же, как, например, остров там, Кипр, да, который был как бы, он как бы продолжает оставаться отдельным государством, но вот фактически он так как бы поделился. Вот, то есть некое такое не туда и не сюда. То же самое, так же, как с автономией там, этой палестинской, которая станет когда-то или не станет когда-то независимым государством, висит. Вот, соответственно, и Крым, и Донецк, и Луганск, оно все висело. Вот, а сейчас уже все, уже как бы понятно, чье это. То есть, если раньше там вопрос возникал, ну вот Крым, ну вот там вроде русскоязычные, вроде там и так далее, уже все. Этот вопрос ушел, уже все сомнения ушли. Это бандиты, все, что они взяли бандитским путем, должно быть возвращено. У них никаких прав на это нет, никогда не было, и никаких оправданий там быть не может. Закончилось. Вот, поэтому в этом смысле, безусловно, освободит. Не сама по себе освободит, а с помощью, так сказать, всего остального человечества. Так. Здравствуйте, для чего вам присылают номера соцстрахования? Можете рассказать? У них нету адреса в США. Он не может получить номер соцстрахования и грин-карту, находясь у себя в стране. Он должен приехать физически в США. И вот он пересек границу, в этот момент звоночек звякнул, и ему отправили номер соцстрахования и отправили грин-карту через некоторое время. Но должен быть адрес в Америке. Они не отправляют за границу. Поэтому нужен адрес. Ну вот нет у него знакомых, нет друзей. Ну вот что? Ну, пожалуйста, может на мой отправить. В случае победы в лотерее грин-карты супруги, обязательно ли присутствие на интервью мужа? Нет. Нет. Абсолютно. Муж не выездной. Значит, она может прийти одна, но просто проблема в чем? Если вы не придете на интервью, то вы и не выедете. Может быть, вы и не собираетесь, вы не сказали. Поскольку вы не выездной, то вы и не собираетесь. Она может прийти одна, и она уедет. Если вы выиграете, то она не может пойти на интервью без вас. То есть заявитель должен присутствовать. А не заявитель, пожалуйста, может не ехать. Скажите, почему 34 большой номер? Ведь, насколько я помню, количество грин-карт на один год выдается 50 тысяч. Нумерация идет по регионам. То есть это не 50 тысяч не 34 тысячи по всему миру, это 34 тысячи по европейскому региону, от которого вот где-то тысяч там 23, 24, 25 в целом, значит, получат разрешение. Что за проблема с компьютерами с русифицированной Windows при подаче анкеты? Ну, просто может получиться, что вам подтверждение придет на, в русской транслитерации, и когда нужно будет потом вводить данные для проверки, да, для проверки выигрыша, выяснится, что вы не знаете, как вы написали латиницей вашу фамилию. Ну, то есть вам по-русски подтвердили, там, да, я не знаю, Щербаков. Вот как вы букву «ща» написали во время подачи. Понимаете? Вот, поэтому правильнее, конечно, чтобы вот оно, как заполняешь латиницей, чтобы и подтверждение тоже было латиницей. Почему Зеленский не признает Тихановскую? Я не знаю, он ее разве не признает? Я не знаю. Все-таки, как вам объяснить? Наверное, есть разный уровень признания. То есть Тихановская как бы, скорее всего, победила, поскольку мы понимаем, что это режим такой воровской, что он явно, так сказать, результаты выборов фальсифицируют и так далее, и так далее. Но все, что мы знаем, что результаты фальсифицированы. Какими они были, мы не знаем. Поэтому одно дело, что есть там, допустим, президент, и результаты выборов сертифицированы, мы точно знаем, что он президент, и вот, ну так, да. Если это как бы предположение, может быть, поэтому, еще раз, я абсолютно не знаю, я чисто такое спекулятивно рассуждаю, может быть, он ее признает, может быть, он ее любит как родную, я не знаю. Так, скажите, пожалуйста, как можно работать на США удаленно, не из США, если нет никаких американских документов и местного разрешения на работу? Но именно поэтому удаленно вы можете работать. На удаленной работе не нужны никакие американские документы. Вы иностранец, живете в другой стране, просто работаете удаленно и все. Если вы тот же самый иностранец, и вы приехали в США там, по турвизе, вы не можете работать удаленно в США, понимаете, да? То есть вот вы поехали, полгода гуляете по США, в это время работаете на компанию в Нью-Йорке. Так нельзя. А если вы в это время живете в Италии или там, я не знаю где, в Запорожье, и работаете на компанию в Нью-Йорке, вы просто иностранный работник, вы не нарушили никакого закона. Понимаете? Закон распространяет, разрешение на работу требуется, если вы работаете, живете в США, если вы находитесь в США, чтобы не получилось, что люди пришли, границу пересекли, и вот все работают, и не отличишь от местного. Вот это. Светлана перестала вести беседы со зрителями, было бы интересно. Ну, должно быть настроение, что я могу сделать. Порекомендую тем, кому отказали о переносе кейса в какой-то стране, не отчаиваться и написать еще раз. Через 1-2 месяца. В этом году для DV22 в Бразилии, Рио, начали одобрять активно только после мая. Ну вот видите как. Доброго времени суток, Михаил Петрович. Огромная благодарность. Спасибо. Как отправить кота на родину? Порода Мейн-кун. Штат Мейн. Пока не закрыли границы. Да. Ну что, ладно. Так, можно гулять по США и работать удаленно на компанию в Италии? Конечно. Конечно, а что? Вы не можете работать на американского работодателя. Это нарушение, как бы, правил. Если вы находитесь в США. Все, друзья. Значит, мы с вами потрепались. 3 часа 10 минут. Уже вопросы ваши кончились. Наверное, у вас там уже глубокая ночь. А я тогда, значит, с вами расстаюсь. До следующего раза. Счастливо!